5:01. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У микрофона Майкл Наки. Это наш с вами последний совместный Один. Последний Один, вот, который я веду у микрофона. Ну, как минимум в этом году. Понятно, что шутка банальная, но было бы странно, если бы я ее не пошутил, правда? А сегодня мы с вами, как и всегда, проведем 3 часа вместе. 3 часа этого ночного эфира. Сначала будет небольшой монолог, а потом мы с вами будем взаимодействовать посредством СМС, который у нас традиционно по номеру +7 985 970-45-45, Twitter аккаунт вызван, Viber, WhatsApp, все туда, а также чат на YouTube-канале «Эхо общества», это основное наше с вами средство связи, подключайтесь туда обязательно, ставьте лайки, это помогает распространению эфира. Большое спасибо, кстати, всем, кто ставит лайки, всем, кто комментирует, это, ну, сильно влияет, мы же видим, можете посмотреть вот на канале «Эхо общества», опять же, там большое количество просмотров у этих ночных эфиров наших с вами, там 26, по-моему, последние 1000 просмотров, это гигантские абсолютно цифры. Спасибо большое всем, кто, соответственно, смотрит, всем, кто смотрит записи, всем, кто лайкает и прочее, прочее. Вот, что еще по техническим моментам я что-то хотел сказать. Нет, ничего больше в голову не приходит. Ваше сообщение, как всегда, я буду зачитывать. Ну, вот сейчас как монолог да расскажу вам, так и буду зачитывать. Я их все сохраняю в документ, они никуда не пропадут. Поэтому пишите, пишите. И в чате на канале «Эхо общества» вот особенно это делайте. Давайте немножечко монолог мой небольшой я вам прочитаю.
И тут Майкл Наки встает на табуретку.
Знаете, как-то хочется, конечно, поскольку этот предновогодний эфир, да, Новый год буквально сейчас уже вот 29-й наступил, ну, сколько получается, 29-й, 30-й, 31-й, 3 дня осталось, и хочется, ну, какой-то сделать вывод, что ли, итог какой-то. Мне кажется, можно характеризовать этот год некоторым количеством слов. На мой взгляд, знаете, что я для себя самое важное отметил, это... Вот этот конфликт между государственным обществом, он, по-моему, стал сам очень очевидным в этом году, очень явным, что власть хочет все скрывать, никуда не пускать, все закрывать, а общество хочет все знать, все везде видеть и везде иметь доступ. Это видно буквально в каждой истории. Например, вышло расследование издания «База» о Магнитогорске. Они утверждают, что это был теракт. Утверждают это достаточно с большим количеством оснований для этого. Они сделали очень большую работу. И я столкнулся, например, с критикой этого расследования издания «База», которое заключается в следующем. Это критика... того, что они не показывают, например, никаких документов, никаких бумажек, никаких, значит, этих, хотя рассказывают о них. И для меня эта критика выглядит несколько странно, потому что я не очень понимаю, как это работает. Ну, вот покажут вам какую-то бумажку, да, в экран. Ну, там будет написано, я не знаю, экспертиза ФСБ или ориентировка. У вас есть возможность проверить, настоящая она или нет? Ну, то есть, вот вы зритель, да, или вы даже журналист, или вы даже ФСБшник. У вас есть возможность как-то верифицировать это? У вас есть возможность как-то понять, насколько правдива та бумажка, которую вам показывают в экране? Вот в фильме, например, «Анатомия протеста», да, это про, значит, то, какая позиция ужасная, про то, как ее сейчас подходит. Там куча бумажек, там куча документов, их показывают буквально каждую секунду. Но делает ли это фильм правильным, в смысле правдивым? Делает ли это доказательства железобетонными? Делает, ну, являются ли это хоть какие-то доказательствами? На мой взгляд, нет. И поэтому эта претензия к «Базе», мне кажется, странным, потому что они-то как раз построили весь свой фильм на, ну, на логических цепочках и связках. Да? Конечно, есть вопрос доверия к ним. Вы можете не доверять журналистам «Базы» и считать, что они вас обманывают в чьих-то интересах. Но тут уж, знаете, сложно каким-то образом это, опять же, верифицировать это, ну, и убедиться в этом доверии. Потому что, например, как это работает, ну, с великими журналистскими исследованиями, расследованиями, которые были на Западе? Был Watergate, да? И журналисты узнали, что, соответственно, Никсон планирует прослушивать демократов, и что планирует там определенные манипуляции. Они об этом написали, рассказали. При этом, естественно, поскольку они писали в газеты, они не могли там приложить, я не знаю, аудиозапись или там видеозапись или что-то, поэтому они просто об этом написали. Как дальше происходит? Дальше идут какие-то судебные процессы после того, как появляются такие статьи, и уже в суде, соответственно, приносятся документы, ведется расследование, прочее, прочее, прочее. Так было с Уотергейтом, так было со скандалами с католическими священниками, да, и обвинениями в педофилии. Так происходит буквально каждый раз. Дело в том, что в нашей стране этого происходить не может по определению. Да, какой бы вы ни опубликовали расследование, какой бы вы ни сделали там документальный фильм, какой бы вы ни нашли инсайт или не нарыли информацию, да, у вас все равно ничего не произойдет с этим. Да, у вас как бы не будет никаких судебных разбирательств, ничего этого не будет. Вот, поэтому претензии, мне кажется, не до конца честные, которые к этому расследованию базы, но я немножко отвлекся, я больше хотел сказать про другое. Так вот, это расследование, издание базы, оно утверждает, что то, что случилось в Магнитогорске, это был теракт. И для этого у них есть большое количество оснований, при этом государство до сих пор нам не дает четкого ответа на вопрос, что же там случилось. Прошел год, чуть меньше года, да, ну, фактически год уже прошел. А туда приезжал президент, к этому было приковано всеобщее внимание, там побывало огромное количество журналистов, там много чего произошло, но так и нам не были даны ответы, что там произошло. Это, если это взрыв газа, как он произошел, почему он произошел, да, в чем реальная причина, как это могло работать, что за маршрутка была, которую расстреляли, значит, и которая загорелась, взорвалась, что это за информация была про найденную бомбу на остановке. Ничего про это нам не сказали, потому что мы с вами для власти, это вот такие люди, которые, ну, скорее не люди даже, а ресурс, население, как они любят говорить. И с нас можно брать налоги, с нас можно забирать деньги, нас можно запугивать, нас можно сажать, нас можно закрывать, но правду говорить нам не надо. Потому что, ну, не нашего ума дело. Ну, зачем вот нам лишний раз нервничать? Да? Я так понимаю, именно такая идея стоит совсем за этим. Вот, и этот конфликт между государством и обществом, он весь год был очень сильно подчеркнут. Он происходил буквально везде. Это и нарколаборатория Ивана Голунова, так называемая, да, когда какой-то вброс делает полиция, ну, очевидную фальшивку. Помимо того, что полицейские еще и наркотики подбрасывают, это ладно, это так нам... мы с вами, к сожалению, уже почти привыкли. Но вот нам еще вкидывают какую-то буквально нафотошопленную нарколабораторию или взятую из другого места. И нам говорят, верьте, это же, ну, полиция, да. Дмитрий Песков говорит, ну, нет повода не доверять сотрудникам полиции. Более того, потом даже это фактически является закрепленной нормой в судах, хотя этого нет. Этого нет как прописанной нормы, да, но все суды, как мы видим, как мы наблюдаем их, они исходят ровно из этого. И в итоге мы что получаем? В итоге мы получаем как раз максимальный антагонизм между властью и обществом и абсолютно репрессивный характер действий со стороны власти. Да, то, что она делает с буквально всеми, кто ей не нравится. И вот если вы там пытаетесь, например, поучаствовать в выборах Мосгордумы, а вы власти не нравитесь, да, то вам этого сделать не дают. А если вы выходите и говорите, не отнимайте мои выборы, да, то вас пытаются посадить. И власть постоянно пытается, в широком смысле власть, постоянно пытается убедить нам доказать, нас с вами убедить, потому что это мы дураки, и мы ничего не понимаем. Они выходят и говорят, были массовые беспорядки. А мы отвечаем, не было массовых беспорядков. Мы видели, мы знаем, у нас все записано. Каждый момент того, что происходило, у нас велась сотня трансляций, у нас огромное количество фото и видеоматериалов, и мы знаем, что никаких массовых беспорядков не было. Нам выходит человек, называющийся мэром Москвы, Сергей Собянин, говорит, что были массовые беспорядки, заводят дела, а мы говорим, не было. Мы знаем, у нас все записано, у нас все ходы записаны, у нас все зафиксировано. А в итоге оказывается, что мы действительно были правы, и действительно никаких массовых беспорядков не было. Это признает и сам мэр, и, собственно, отменяются дела по статье массовых беспорядков, что не мешает продолжать сажать людей, потому что никаких массовых беспорядков не было, но желание посадить их было. Да, и поэтому до сих пор остаются в заключении Константин Котов, который не сделал вообще ничего. И, наверное, знаете, тут хорошо было, на прошедшей неделе мы в утреннем развороте с Машей Майерс были всю неделю, с понедельника по четверг, и была новость о том, что на ЕГЭ по-русскому, там же ты пишешь сочинение, и можно выбирать тему. И вот там было несколько тем на выбор предложенных, большинство старшеклассников выбрало тему «Надежда и отчаяние». И вот мне кажется, это «Надежда и отчаяние», это, конечно... Ну, лучшая эпитафия для уходящего года, если хотите. Потому что, да, действительно, было немало отчаяния. Горели леса, московское дело, опять же. Год начался со взрыва в Магнитогорске. Да. И много-много-много всего происходило, что должно как будто бы формулировать отчаяние, как будто бы мы должны с вами заплакать, сесть в углу, обнять коленки и, значит, пожелать на Новый год, чтобы, я не знаю, какой-нибудь ураган унес нас в Канзас, точнее, из Канзаса, да, в страну ОС. Но на самом деле было и много надежды. В этом году ярче всего мы увидели, как работает общественная резонанс. Да, и какие у него есть функции. Мы увидели, как это работает в деле Ивана Голунова, где буквально люди, которые даже никогда не принимали никакое участие в политической активности или никогда не писали, когда люди выходили и в пикеты, и куда угодно. Мы видели, как это работает. И да, нам сколько угодно могут говорить, что ЧТД и вообще это все сделали какие-то люди, которые зашли в нужные кабинеты. Но мы уже с вами обсуждали здесь, что если бы не было такого общественного резонанса, то эти люди бы и не зашли никуда, потому что почему-то это работает только когда есть общественный резонанс. А с другой стороны, мы скорее все-таки, я, по крайней мере, понимаю, как работает институт общественного резонанса, но не понимаю, как работает институт того, что главный редактор какого-нибудь федерального телеканала ходит, значит, и с кем-то договаривается. С кем, куда он ходит, говорит, меня это мало интересует, да, поэтому я буду считать это неверифицированной и очень ненадежной информацией. Но и был не только Голунов, был и Павел Устинов, был и ШИЭС. Мы увидели, как это работает, опять же, люди, которые встали на защиту собственной земли, собственной природы, и все считали сумасшедшими, и я, честно говоря, продолжаю считать их сумасшедшими, но в хорошем смысле, потому что надо быть настоящими безумцами, чтобы пойти на бульдозеры, на какие-то вертолеты, сопротивляться охранникам чоповским с дубинками в масках, которые вас прессуют, говорят, что убьют, и вы бросаете работу, вы бросаете все, остаете лагерем на это место и буквально боретесь каждый день, еще и постоянно, возможно, и постоянно имея возможность получить там срок или какой-нибудь арест, да, потому что это часто бывает. Это настоящее безумие, это сумасшедшие, абсолютно сумасшедшие люди. Но это сработало, тьфу-тьфу-тьфу, по крайней мере, есть ощущение, что это сработало. Да, и нет полигона ШИС в списке на следующий год, на следующие несколько лет, да, откуда, куда из Москвы будет возиться мусор. Вот как оно работает. Да? То есть разные системы. С одной стороны, и это профессиональная солидарность с Устиновым и Голуновым. С другой стороны, это просто отважные, отчаянные люди, которые идут и побеждают. И много такого было в этом году. Очень много. Даже буквально на этой неделе было, вы не поверите. Я даже не столько про Смородина Раджабова, который тоже был отпущен только благодаря вам. Да, только благодаря тому резонансу, который случился, вы обратили внимание на это дело. Вы помогали распространять информацию об этом деле. Различные люди подключались к этому делу, Оксимирон, там еще там, другие люди. Ну и вы постоянно приходили к судам и прочее, прочее, прочее. Но я даже сейчас не про это, я скорее про более интересную историю. История, которая случилась в Татарстане, куда пришли полицейские, сотрудники полиции, сотрудники МВД. Они пришли, взяли там 9 класс, вывели их на улицу, на футбольное поле, и вместе с ними отрабатывали какие-то маневры. Ну как вместе с ними? Они вставали с щитами и говорили, уважаемые девятиклассники, нападайте на нас. Они нападают, значит, те их крутят и прочее, прочее. И видео этого одна из пользователей Инстаграма выложила у себя, и люди обратили на это внимание. Я на это обратил внимание, вы обратили на это внимание, и возмутились, справедливо возмутились, что это за бред, когда, да, приходят полицейские в школу, забирают школьников и начинают их буквально там отрабатывать на них какие-то свои приемы, да, ну, не боясь пластмассовых стаканчиков, видимо, в этой школе не было пластмассовых стаканчиков. И, соответственно, они отрабатывают эти приемы, и потом рассказывали эти девятиклассники, что их никто не предупреждал, их родителей никто не спрашивал, просто директриса сказала, возьмите там, значит, спортивную форму на следующий день, ну, типа, приходите завтра со спортивной формой, и в какой-то момент их просто в класс с ним зашли и, соответственно, вывели на улицу и вот под, буквально под дубинки и щиты. Там понятно, что никого сильно не били, но при этом ссадины какие-то остались. И как это все было дальше? Поднялся очень большой резонанс. Очень большой. Большой не на уровне, там, да, знаете, там, прокуратуры, СК или, я не знаю, президента. Нет, им всем плевать. Для них это все нормально, потому что для них люди – это ресурс. И для полиции люди – это ресурс. Да? 9 класс в какой-то школе – это ресурс, который ты можешь прийти, ты можешь их взять, и ты можешь их как бесплатную рабочую силу использовать. И, соответственно, резонанс, чем больше был резонанс, тем больше было действий. На следующий день после того, как об этом стало известно, выпустили заявление Росгвардии и полиции. Росгвардия сказала, что это не мы. МВД сказали, что, значит, будут проводить проверку. Через день потом, значит, уволилась местная работница местного департамента образования. А уже еще через день, значит, Колокольцев сказал, что люди, которые привели к этому, да, то есть сотрудники полиции, которые были в Татарстане, что уволил их. Понимаете, да? То есть, конечно, без внимания к этому, без прозрачности, которая есть сейчас абсолютно вообще в каждой точке России и мира, даже Новая Земля, куда увезли Руслана Шевединова, куда похитили Руслана Шевединова, даже эта точка, оттуда поступает информация, оттуда поступают фотографии, вот уже нашли вот ребята в Твиттере, там, да, друзья Руслана Шевединова, нашли уже телефон заместителя начальника этой части, и нарыли его биографию, посмотрели, что. Мы живем в полностью открытом и прозрачном мире, сколько бы государство ни грезило планами построить какой-то суверенный интернет или, я не знаю, создать какой-то рубильник, чтобы его отключать. Они могут сколько угодно этого желать, ничего у них не получится. И вот эта прозрачность, это как раз то, что помогает, ну, помогает существовать какой-то надежде. Прозрачность и то, что мы с вами знаем, что мы что-то можем, если очень сильно захотим, если очень сильно объединимся, если, значит, потратим свое какое-то время, не обязательно даже там куда-то выходить или что-то делать, там лайков или репостов тоже достаточно. Ровно из этого и рождается общение. Общественный резонанс. И ровно эти цифры приносят потом, значит, людям, принимающим решение. А вот смотрите, здесь так много людей написало про эту новость. Он говорит, ну, раз много написало, значит, давайте как-то с этой историей работать. То есть, вы, чтобы вы понимали масштаб, вернуться хочу ненадолго к делу Самардина Раджабова. Вот чтобы вы понимали масштаб, с Самардином Раджабовым казалось, что все уже решено. Знаете почему? Потому что лично президент сказал, если вы помните, да, на заседании Совета по правам человека, лично президент Владимир Путин сказал, что сначала ты, значит, кидаешь бутылку, а потом ты там, поджигаешь полицию и все остальное. То есть буквально президент сказал, что надо посадить Самардина Раджабова. А именно Раджабов был тем, кто кинул бутылку, вот из-за которой, значит, эти сотрудники полиции испытали какие-то невероятные страдания. И несмотря на то, что президент уже как бы сказал свое слово по этому поводу, все равно резонанс был такой большой силы, такого масштаба, в чем помогло, конечно, и на процессе допрос-опрос этих росгвардейцев, которые, ну, это абсолютное позорище, да, где они там говорили о том, как, значит, их напугал звук бутылки, который они не знали, что бутылка, и как они потом несколько дней боялись. Ну, это просто такой же примерно позорище, как использовать армию в качестве тюрьмы, да, и отправлять туда Руслана Шевединова в качестве наказания для него через армию. Армия не должна быть наказанием, армия должна быть гордостью, в армию должны хотеть идти, а тогда это может иметь какой-то смысл. Я не хочу сейчас вступать в дискуссию, да, про контрактную, господи, еле выговорил, контрактную или призывную армию, да, но какая бы армия ни была, какая бы у вас ни существовала система, армия должна быть гордостью, армия должна быть престижной, армия должна быть привлекательной, но армия не должна быть тюрьмой, потому что тогда от вашей армии будут бегать, и в армию у вас будут попадать не самые лучшие, не самые подготовленные, а самые глупые, самые неумелые, те, кто убежать от нее не могут, да, если ваша армия будет позорищем. И вот когда вы берете, похищаете человека и отправляете его служить на новую землю, буквально говоря, что это ему наказание, пусть посидит, а жизнь подумает, вы дискредитируете армию больше даже, чем пыхтящий адмирал Кузнецов, который, значит, под дымовой завесой съездил до Сирии обратно, а потом сгорел на ремонте. И поэтому мне кажется, что очень важно понимать это, что и где дискредитирует. Но я отвлекся немножко. Да, вот Путин, несмотря на то, что он сказал Самардина Раджабова посадить, резонанс был такой, что Самардина Раджабова не посадили. И в этом, мне кажется, большая история. И в этом итог этого года. Потому что, вы знаете, до этого года как-то, ну, не получалось какие-то вещи такие осуществлять. Не получалось продавать. Была вот эта вот... вот эта байка, вот этот миф про то, что Путин не сдает назад, про то, что, значит, вот эта система власти, она не готова под давлением ничего не делать. Готова. готова. Мы это видели в этом году. Мы видели, как поступает она, как поступает с нами и как можем поступать мы. И именно поэтому для меня этот год, наверное, все-таки надежда и отчаяние. Мне кажется, это нехорошее сочетание, но другого у нас, к сожалению, нет. Делитесь вашими ощущениями от этого года, кстати, в комментариях. Может быть, у вас тоже было что-то полное он открытие для вас. Ведь все-таки уже скоро Новый год, и несмотря на то, что это всего лишь изменение цифр, это же интересно, вот эта игра, да, то есть оглянуться и посмотреть, что было последние 365 дней, точнее 362. А на этом мой монолог заканчивается.
И тут Майкл Наки слезает с табуретки.
Монолог-то заканчивается, а программа наша с вами нет. Программа-то наша с вами продолжается. Вот как раз начинается сейчас самое интересное. Ответы на ваши вопросы. Их уже много. Я вот их все копирую. Делаю выжимку из чата, как я это обычно делаю. Пока напомню вам, что идет трансляция на YouTube-канале «Эхо общества». Я, кстати, специально принарядился в новогодний. Сейчас я монитор даже подвину немножко. Оп, смотрите, специально для вас. Так сказать, такой у меня праздничный костюм. Хотя, на самом деле, он был праздничный для того, чтобы мы записали новогодний. Новогодний выпуск передачи «Статус» с Екатериной Михайловной, чего мы сегодня тоже делали. Вот. Но, тем не менее, я все еще праздничный, поэтому приходите на YouTube-канал «Эхо общества», ставьте там лайки, смотрите там трансляцию. Это помогает очень сильно распространению эфира. Большое спасибо тем, кто это делает. А мы сейчас пока будем перемещаться в СМС-ки, ненадолго туда заглянем. Там тоже бывает интересно. Так, давайте посмотрим. Ну, традиционно Стас Путильцев из города Курска открывает нашу с вами передачу, точнее, ее часть с вопросами. Доброй ночи, Майкл, с наступающим Новым годом и прошедшим днем рождения. Спасибо большое. Расскажите, как вы планируете отмечать Новый год и новогодние праздники, а также поделитесь своими итогами уходящего года. Ну, частично я итогами поделился. Отмечать праздники, не знаю, ну, то есть мы-то продолжаем работать на Эхе Москвы, поэтому никакого какого-то, да, там, не знаю, уезда куда-нибудь, какой-нибудь пансионат или там в какую-нибудь страну для того, чтобы там неделю бухать, такого не планируется, потому что кто-то же должен работать. Вот. И, соответственно, по итогам года, ну, давайте я из последнего вам расскажу. Вот мы тут с Сашей Плющевым стали журналистами года по версии телеканала «Дождь», точнее, по голосованию, которое провел Олег Кашин. Но там не совсем все получилось именно так, как планировалось изначально. То есть дело в том, что многие... Ну, там номинируют журналистов, и вот потом люди голосованием выбирают. И, соответственно, там какие-то, ну, как написали телеканал «Дождь», какая-то была атака ботов, и из-за этого то, что было накручено ботами, убрали, а пятерку, соответственно, тех, кто вот расположился с первой по пятой строчку, правда, они не говорят, кто на каком месте, они говорят, что всю пятерку признают журналистами года, тех, кто набрал больше всего голосов без бота и без накруток, поэтому мы не знаем, мы первые или пятые, но в итоге мы первые, потому что все пять первые. Там Иван Голунов, там мы с Плющевым, и, по-моему, еще Пивоваров тоже там есть. Вот, поэтому мы стали, соответственно, журналистами года. Не то, чтобы это была какая-то серьезная премия, вообще все это было больше похоже на балаган, и формулировка, с которой нас номинировали, тоже достаточно специфическая. Но мы довольны, Саша, тоже какой-то результат. Да, мы с ним много работали совместно в этом году. Ну, как бы я и без Саши много работал, и он без меня. Здесь на Эхе, вот наши с вами ночные эфиры, например, открытие года для меня буквально, потому что их смотрит огромное количество человек, да, рекорд у нас с вами был 7000 онлайна. Сегодня вот я вижу, кстати, 500 всего лишь для наших с вами эфиров. Это не очень много, но, возможно, люди готовятся к праздникам, и я не могу их за это винить. Вот. И рекорд по просмотрам, там, по-моему, у одного ночного дня есть 40 тысяч просмотров. А так, в целом, мы с вами по 10-15 тысяч набираем. Это для вот этих ночных эфиров трехчасовых очень много. Не говоря уже о том, сколько... людей слушают по радио, конечно, мы же не забываем, мы любим всех, кто смотрит нас по радио тоже, и не только на канале «Эхо общества». Вот. Какие-то такие итоги года. В общем, было очень много работы, очень много в уходящем году. С точки, ну, если бы про мои личные итоги года. Очень много всяких вещей, которые надо делать. Очень сильно это утомляет, но при этом невероятный кайф, невероятный драйв, потому что есть вы слушаете, вам это нужно. Вы смотрите там наши стримы с Сашей, вы смотрите нас на Эхе, и это очень здорово. И я очень этому рад. Вот. Какие-то итоги года, короче, это вы. Да, это зрители, это слушатели, это читатели. Спасибо вам огромное. Вот, вы мой итог года. Так, давайте дальше. Вервульф, Майкл, наивный вопрос. Религия не является частью твоего мира, как и карма и загробная жизнь. Тогда какой смысл жить и стараться что-то делать, да еще и на благо общества? Являются тогда все действия попыткой подольше, как можно более безопаснее прожить этот отрезок времени, и больше ничего, ведь все равно мы скоро все превратимся в разлагающую биологическую массу. Я, конечно, думал над этим вопросом, безусловно, там на каком-то этапе рационалистского познания мира ты задаешь этим вопросом. Ответ очень простой у меня. Во-первых, чего вы взяли, что мой отрезок ограничен? Я считаю, что я бессмертен, пока не доказано обратного, а в тот момент, когда это будет доказано, я уже не буду знать этого ответа. Ну, потому что я буду мертв, и, соответственно, я не смогу сделать вывод о том, что я не бессмертен. Ну, это так, скорее, упражнение для ума. Но по факту хочется жить хорошо, хочется, чтобы все было лучше вокруг, и без того, чтобы делать мир вокруг лучше, он лучше не станет. Можно, конечно, значит, забраться в свой какой-нибудь замок, окружить его забором и все такое, но это тебя ни от чего не застрахует и ничем не поможет, потому что хороший мир – это не только достаток вокруг. Да? Деньги не самое главное. И ценности, на мой взгляд, гораздо выше и важнее, чем какое-то их материальное воплощение, потому что все равно то, что вокруг, это люди, это законы, это страна. У нас самые лучшие на свете люди, но при этом у нас не самые лучшие люди, которые управляют всем этим. И гораздо, мне кажется, мы можем жить и лучше. И у меня, как всегда же, эгоизм, безусловно. То есть я хочу, чтобы люди были вокруг лучше для того, чтобы мне было лучше, потому что я эгоист, я хочу, чтобы мне было лучше. Я хочу жить с нормальными законами, я хочу, чтобы вокруг были нормальные люди. Да? То есть работа в журналистике для меня, хоть я не считаю себя журналистом, но сфера, в которой работаю, это журналистика, она как раз и направлена на то, чтобы лично для меня этот мир сделать лучше путем дополнительного информирования, да, результатами анализов, и различных анализов, да, можно разные вещи анализировать. Вот чтобы информировать вас, чтобы вы были лучше, чтобы вы большего достигали, чтобы мы все вместе, как страна и как весь мир, становились лучше. Поэтому это исключительно утилитаристские такие мои ценности и цели. Вот, поэтому... А почему надо жить вообще? Ну, потому что смерть априори хуже, потому что в смерти нет ничего, а в жизни есть хоть что-то. Ну, то есть, поэтому смерть априори хуже. Давайте дальше. Из Москвы и Московской области пишет. Путин подписал закон, разрешающий вернуть курилки в аэропорты и курение в них. Ну, не плохой ли Путин, так это скажу, после этого. Максим из Москвы пишет. Слушайте, это гениальная иллюстрация того, как в России принимаются законы вообще. То есть, как когда принимался закон о запрете курилок в аэропорту, да, все сказали, что будет так, как будет. Ну, что все будут курить в туалетах. Что курильщик – это не тот человек, который может курить, а может и не курить. Особенно перед каким-то, я не знаю, 13-часовым перелетом или что-нибудь такое. Да? И в отличие от поездов, самолеты остановки не делают. У них нет такого, что самолет приземлился на какую-то станцию, да, все, на 2 минуты все вышли покурили, кто хотел, и потом, значит, полетели дальше. Нет такого. Самолет не маршрутка и не поезд. Да? И это сказали абсолютно все, кто как-то комментировал возможный запрет курилок, когда это еще было на уровне законопроекта. Но это не помешало. Да? То есть было всем очевидно, как это будет работать. Что без курилок люди будут курить в туалетах, будут курить в каких-то помещениях, где это не предназначено. И та цель, которая была заявлена, а именно, чтобы было, ну, лучше здоровье у там, всех, кто в аэропорту, чтобы не воняло куревом, чтобы в вентиляцию это не попадало. Цель была полностью... как бы это сказать-то помягче, чтобы Роскомнадзор никак не прижал, не выполнена была цель, да? Потому что люди начали просто курить в туалетах, там заходит мама с ребенком, там она там кто-то курит в кабинке, понимаете, в чем дело? И не потому, что люди плохие курильщики, нет, я сам курильщик и, надеюсь, не очень плохой человек, при этом я не курил в туалетах в аэропорту. Запишите, товарищ майор, в протокол, пожалуйста. Не было такого. Я не нарушаю закон. Вот. Но я прекрасно понимаю, почему это происходит. И все прекрасно понимали, почему это происходит. Потому что курильщики хотят курить. И если для них нет места, они, соответственно, курят в туалете. А что? Это плохо. Я осуждаю это. От этого действительно накурено. Но это достаточно очевидная история. И чем вообще мешают курилки? Типа, во всех аэропортах мира есть курилки, и там, где выстроена система вытяжек нормальная, там с этим нет никаких проблем. Вообще, ни в какую вентиляцию это не попадает, никаких проблем с этим нет. И в итоге к этому же выводу и пришли в Госдуме, только прошло уже большое количество лет, из-за чего, значит, люди были вынуждены в туалетах аэропортов дышать куревом, потому что курильщики, у которых отняли курилки, не могли курить. И вот это все, что надо знать про российское законотворчество. Нет никакого анализа на первичном этапе, не слушают экспертов, не слушают специалистов, не умеют складывать 2 плюс 2. И, ну, это абсолютное безобразие, абсолютная профнепригодность. Всю эту думу надо разгонять к чертям собачьим. Не насильственным способом, нет, я ни к чему не призываю, но там просто сидят люди, которые не очень понимают, как вообще работает жизнь, как работает мир, и которые не готовы это понимать. Вот. Поэтому, конечно, я приветствую возвращение курилки в аэропорт. Это правильно, да, пусть люди курят. Я, кстати, знаете, самую дикую курилку, которую я видел, это в Индии была, я из Индии, когда я внутри Индии летал местными авиалиниями, там курилка выглядит следующим образом. Это как бы трап к самолету, но закрытый. То есть такой, ну, выход, но закрытый, там чуть-чуть, соответственно, продолжается здание. И вот в этом тесном помещении, в аэропортах Индии, в них нельзя проносить зажигалки, поэтому, значит, там такая спираль стоит нагревательная, и ты нажимаешь на кнопку, и как бы от нее пытаешься прикурить, при этом все, там их почти не чистят, их почти не убирают. Вот, и вы стоите, значит, в этом крохотном помещении, я не знаю, наверное, 1.5 на 1.5 метра, вот итоговое пространство составляет, ну, он не 1.5, может, 2 на 2 метра. И там у вас 6 человек, например, и вы вот курите как-то, ну, в общем, это очень некомфортно. Можно даже бросить курить, чтобы этого избежать, наверное. Вот, но, да, курилки это... Надо делать так, чтобы максимально все могли удовлетворять собственные потребности, при этом не нося вреда другим. Все, это очень простое правило. Если взять его за основу, то можно построить прекрасное общество, принимать прекрасные законы и вообще бед не знать никаким образом. Дмитрий Мезенцев, Майкл, доброй ночи, хорошего эфира, вам поздравляю с журналистом года. Да, спасибо. Как вы пришли к своим взглядам, почему именно они стали близки для вас? Чем левые отличаются от социалистов? Насколько понятия правые и левые, консерваторы и либералы сейчас подвержены эрозии? Давайте по порядку. Как я пришел к своим взглядам? Ну, не знаю. Ну, то есть не было такой цели прийти к взглядам. Много читал, много писал, много смотрел, много слушал, «Эхо Москвы» в том числе. Вот, познакомился с представителями всех философских школ. Ну, не в смысле физически познакомился, да, ознакомился с тем, что они написали, вот, все это взвесил, развивал логику, развивал критическое мышление и развивал, да, свою базу, на которой все это трогало. И вот таким образом оказался там, где оказался. Так, чем левые отличаются от социалистов? Ну, левые – это просто более обобщенный вариант, да, то есть и коммунисты, и социалисты, они левые, но не все левые – социалисты и коммунисты. То есть левые – это общее название для вот этих социалистических и коммунистических течений. Обычно под левыми, кого относят к левым, это коллективисты, да, коллективисты вместо индивидуализма. То есть обычно их делят так. Но тут я уже отвечаю на ваш следующий вопрос. Все эти понятия невероятно устарели, они все не актуальны, потому что, конечно, есть и признаки того и того у любого политика в мире сейчас. Да? Политика не в смысле балабола, а в смысле вот политического актора. У них есть черты и левого, и правого, и в экономике, и во всем остальном. Поэтому никакого левого права уже сейчас не существует. Нет никакого строгого деления, потому что люди не хотят голосовать за какие-то абстрактные идеи, или людям не интересны абстрактные идеи. Людям интересно конкретное их воплощение. Они вот хотят, чтобы у них их вылечили, если они болеют. И вот они, значит, за это голосуют. Они не думают о том, это, значит, левая идея, не левая идея, правый политик, левый политик, это уже совсем никому не интересно, вот, поэтому надо отказываться от этих вещей, потому что, ну, и левые, и правые, оба этих слова сейчас используются как жупелы, да, то есть просто для того, чтобы кого-то обзывать, ну, например, не нравится вам какой-нибудь политик, вы говорите, о, да это же правый, настоящий, это радикальный правый. Или, например, если в другой какой-нибудь ситуации, в другой компании, можешь говорить, да это леваки, это все леваки. То есть эти слова превратились исключительно в жупелы, не имеют под собой никакого смысла в современном мире, и не надо вообще на них обращать внимание. Очень не советую. Это просто будет отвлекать вас от сути. Едем дальше. Вот не подписались. А, нет, подписались. Эдуард Малаховка. Заезженная пластинка, скучно. Спасибо, спокойной ночи. Спокойной ночи вам. Вы, собственно, ну вы сами же формулируете повестку. Ну, поэтому пишите какие-то вещи, которые могут быть не скучными для вас. Распутиться, поделитесь впечатлениями об интервью Александра Лукашенко Алексею Венедикту. Хорошее интервью, большое, масштабное, интересные вопросы были заданы, интересные темы подняты. Алексей Алексеевич достаточно, мне кажется, на откровенный разговор вывел Лукашенко. Очевидно, что Лукашенко и сам хотел многое сказать, что он преследовал, да, какие-то свои цели, свои интересы. Поэтому так повезло, что оба, значит, человека, которые принимали участие в этом интервью, и Алексей Алексеевич Венедиктов, и Георгий Лукашенко. Причем, смотрите, да, я к Алексею Алексеевичу по отчеству, а по Лукашенко я просто Лукашенко называю. Угадайте, почему. Вот. Видно было, что обоим интересно. Видно было, что оба готовы говорить. Да, Лукашенко не относился к этому как к формальному какому-то, да, интервью, которое обычно, ну, там, например, наш президент раздает. Ну, и Алексей Алексеевич тоже не позволил бы такому интервью случиться. Вот. Поэтому мне очень понравилось. Очень много важных моментов там проговорено. Очень много интересных вещей я для себя почерпнул про мировоззрение Лукашенко. Оно странное, на мой взгляд. Ну, то есть, оно мне не близкое, скорее, я бы так сказал. А, вот. Но при этом это интересно для того, чтобы понимать, насколько все вот эти вообще, например, разговоры про там, объединение России и Белоруссии возможно или невозможно. Короче, ничего этого невозможно. Я в очередной раз в этом убедился. Так, спасибо, спасибо большое за поздравления. Да, у меня действительно был день рождения 25 числа. Вот, но зачитывать я их не буду постоянно, потому что это было бы странно. Бузо.в.а. Опираться на документы и факты? Конечно, такого у нас не может происходить. Ведь нашим родным аналитикам и, соответственно, нам самим абсолютно хватает ярлыков, стендапа, обзывалок, лайков и подсчета рейтингов. Так с чего же нашей власти использовать какие-то неведомые другие образцы? Откуда так это работает? Не очень связанный текст, но я, насколько понимаю, вы имеете в виду, что вам очень хочется именно документы, да, какие-то смотреть, вот эти вот вещи. Я уже объяснял один раз, повторю, мне не жалко. Мне не очень нравится апелляция к документам как к некой истине, потому что документы могут быть написаны кем угодно, когда угодно, что угодно. Ну, например, представьте, через там 100 лет или через 50, да, у нас теперь вопросы по истории, они возникают гораздо раньше, чем это было в предыдущие времена. И вот через 50 лет изучают московское дело, да, изучают московское дело, как изучают? Смотрят документы. А по документам там чего только не было, там и нападение на полицию. Там даже на каком-то этапе массовые беспорядки были. И по документам все абсолютно виновны. И Константин Котов должен вообще ехать на Колыму, и там все вот это вот. Да? Понимаете? Потому что система сама пишет эти документы. Она сама их пишет. Понимаете? Если речь идет о государственных документах, то это само государство эти документы и производит. Поэтому на них невозможно опираться. Нельзя их за чистую монету воспринимать. Поэтому, когда начинаются всякие истории, что «а вот официально было расстреляно в Советском Союзе только потому, что об этом написано в документах». Ну, бабка туда, там дрова, понимаете? Они сами пишут эти документы. И поэтому это ничего не доказывает. Поэтому гораздо важнее это свидетельство, сравнение, сопоставление, анализ, логика, логическое построение, да, какие-то останки, все остальное. Вот, какой-то мотив, связь. Вот, это, да? Вот что мне понравилось в расследовании базы, что они простроили все. Как эти люди стали тем, кем они стали? Почему они хотели это сделать? Почему именно в этом доме? Как у них это получилось? Кто им помогал? Оставили ли они какие-то следы? Что это за следы? Подтверждают ли эти следы другие люди? Понимаете? И вот это для меня намного ценнее, чем если какой-нибудь человек мне придет и скажет, что у меня есть инсайд, или какой-нибудь человек придет и скажет, я нашел документ, здесь там что-то написано. Ну и что написано? Заходите, вам другой документ напишут. Понимаете? Вы вот в какой-нибудь организации работаете, как у вас там с документами? Все, что в документах написано, правда. Поэтому я не очень люблю вот эту вот журналистику или даже историографию по документам. Мне кажется, это весьма слабо. История, хотя, ну, хотелось бы видеть документы, знать про их существование, но я просто призываю к тому, чтобы относиться более критически к ним. Анна. Майкл, как оцениваешь то, что HBO в этом году не только выпустил фильм, порочащий Майкла Джексона, но этому фильму еще и вручили Эмми, премия, которая связана с самим каналом, и теперь из-за этого фильма, деталям которого есть десятки опровержений, доходит до сноса памятников? Ну, про опровержение не знаю, если честно. Ну, в смысле, не знаю, как к ним относиться. Я не очень следил за этой историей. Для меня, знаете, что было? Ну, для меня то, что Майкл Джексон был педофилом, не новость. Ну, то есть, по-моему, это все уже было проговорено неоднократно, там, и 5 лет назад, и 10 лет назад. Ну, 10 нет, наверное, 5 лет назад, окей. Везде пошучено на эту тему было, везде написано про это было, уже куча было разоблачений, всего остального, детально рассказывали, почему, как. И поэтому меня удивил, конечно, хайп вокруг этого, потому что, ну, я такой, а, ну, кто-то сомневался в этом. Ну, то есть, у вас фильм «Разоблачение», в котором, типа, Майкл Джексон был педофилом, и как бы, ну, это как бы, ну, это как, не знаю, там выйдет какая-нибудь сейчас сверхсенсационная лента, там, «Римляне распяли Христа». Ну, то есть... Да я в курсе. Ну, то есть, это все знали. Вот, и у меня было примерно такое ощущение, поэтому я не очень понял, в чем этот хайп. Вот. Ну, как бы, это не делает песни Майкла Джексона хуже, да, я всегда стараюсь делить человека и его произведения. Например, я до сих пор считаю Захара Прилепина хорошим писателем, несмотря на то, что он, по-моему, поехал кукухой немножечко. И самое плохое, что он, самое ужасное, что он, когда вот этой кукухой поехал, он перестал писать книги хорошие. Вот, это прям для меня главная боль, потому что у него есть много хороших, действительно, книг. «Обитель» замечательная совершенно, «Санька» замечательная. У меня есть мой любимый сборник его рассказов маленьких, называется «Ботинки полные горячей водки». Вот такая вещь, очень крутая. Вот, но после того, как он увлекся всей вот этой вот своей, значит, военщиной, он, ну, начал очень странные книги писать, читать их абсолютно невозможно. Уже две он выпустил, я пробовал их читать, ну, это просто нечитабельно. Но, тем не менее, я все равно, да, отличаю Захара Прилепина, там, политика, что он там, партию, да, собрался создавать, ну, вот, как политика, от Захара Прилепина писателя. Захар Прилепин как писатель, у него есть много хороших книг. А, вот. Ну, опять я вижу в чате, да, кого-то про Майкла Джексона задел. Ну, задел и задел, бог ради. Мне кажется, это, ну, неважно уже сейчас, если честно. Ну, то есть, он же уже даже умер. То есть, ну, какая к черту разница. Вот. Но для меня, опять же, это было, ну, известной информацией. И, как бы, много есть подтверждений всего остального. Хайпят ли те ребята из фильма теперь на этом? Может, и хайпят. Ну, какая разница? Это картина, это в целом не меняет. Майкл, в суде не было доказано, что Майкл Джексон педофил. Да, еще не было доказано, что О.Джей Симпсон жену свою убил. Но это связано не с тем, что, значит, он не убивал, а с тем, что в судах можно многое доказать, а можно многое не доказать. Сейчас, например, дело против Вайнштейна, он, короче, откупился просто от многих тех, кто на него подал. Вот была недавно публикация, он потратил много миллионов долларов на то, чтобы они от претензий отказались. Вот такой судебный процесс. Значит ли это, что он невиновен? Нет, не значит. Поэтому суды судам рознь, господа. Я же вам рассказывал про американскую судебную систему. Там все не так просто. Вот, поэтому в суде не доказано, это знаете ли. В суде не доказано, что у Дмитрия Медведева домик для уточки есть, но как бы... Но домик для учки мы видели. Так, едем дальше. Тим, вы хотите у власти отобрать власть, и при этом, чтобы власть не прессовала? Абсурд. Ну, у этой власти, просто этой власти быть не должно, понимаете, в чем дело. Ну, то есть, хотелось бы, чтобы оно, конечно, не прессовало. Хотелось бы, чтобы власть адекватно реагировала, потому что чем больше она прессует, тем больше это вызывает возможности реализации негативных сценариев для самой этой власти в том числе. Да? Поэтому хотелось бы некого благоразумия. И, ну, конечно, они держатся за власть. Конечно, они держатся за власть, потому что в случае, если они власть это потеряют, то они потеряют все, что у них есть. Они потеряют деньги, они потеряют статус, они потеряют возможность. Поэтому понятно, что они за нее держатся. Другой вопрос, что это должно быть как-то более рационализировано, да, и они должны осознавать те вещи, которые они делают. Вот тот путь, который сейчас как будто бы они выбирают, он не самый эффективный, я даже сказал контрэффективный. Ну и, конечно, я могу перефразировать вас, вы вот пишете, вы хотите власти отобрать власть, и при этом, чтобы власть не прессовала, абсурд. Я так переформулирую. А вы хотите у людей отнять жизнь, достойно. И чтобы при этом люди не сопротивлялись, это абсурд, этого быть не может. Дмитрий Месяцев, Майкл, какие тенденции в отношении государства и общества 2019 года получат свое дальнейшее развитие в 2020? Ну, я вот думаю, я подробно обрисовал это как раз в монологе, он примерно этому был посвящен, а мне кажется, что... Ну, достаточно подробно я на этом остановился. То есть, вот это вот антагонизм, да, попытка власти для того, чтобы никому ничего не рассказывать и никого никуда не пускать, и при этом интенция в обществе для того, чтобы все знать и везде быть, которая в современном обществе не может не возникнуть. Вот. Майкл, уже поздно задать вопрос Екатерине Шульман? Да, поздно задать. Мы уже отсняли новогодний выпуск со всеми 12 вопросами 31 числа. Он выйдет на YouTube-канале «Эхо Москвы» и будет в эфире, соответственно, «Эхо Москвы». Очень рекомендую. Очень хороший вышел выпуск. Это спецвыпуск. Там Екатерина Михайловна отвечает на 12 вопросов, которые задавали слушатели. И это, мне кажется, получилось очень ярко и очень интересно. Так, Дима Искирова. Здравствуйте, Майкл. Будете ли вы смотреть завтра финал «Что, где, когда»? Смотрели ли вы предыдущую игру? Короче, я за последние 15 дней был выходной один раз. И завтрашнее воскресенье, это будет мой второй выходной, и я собираюсь с него отдыхать. У меня очень много накопилось, чтобы посмотреть. Мне надо посмотреть «Ведьмака». Мне надо досмотреть «Мандалорца». А, что-то еще у меня там было в планах, я уж не помню, у меня записано. Еще я собираюсь немножко поиграть, потому что я купил Death Stranding, наконец-то, который Кодзима выпустил. Вот он у меня должен сейчас устанавливаться. Как раз пока я с вами здесь в эфире сейчас приеду и буду коробки носить. Вот. Отвечаю на ваш конкретный вопрос. Я в записи, наверное, потом посмотрю. В прямом эфире не буду смотреть. Вот. Прошлую тоже не смотрел. Ничего не успевал. Доброй ночи, дорогой Майкл, с наступившим вас праздниками поздравляю. Вот к теме, что объединяйтесь, это надо делать, и мы все сейчас живем двойными стандартами, особенно те, кто на периферии. Маленького человека легко задавить. Я боролась, меня тоже пытались закрыть из-за инакомыслия, в общем, не очень важно. Я справилась на работе Пиры Вальтасара для тех, кто служит своему делу, а те, кто работает для клининга Пиры, в окошко глядеть, как Золушка. Извините за сумбур и блага, но как-то так. Наталья Тамбов, 44 года, да, двое детей, мать-одиночка, переселенка из Баку. Наталья, удачи вам в новом году. Надеюсь, все получится. Видите, как хорошо, что вы отбились. Вот. Но главное, главное помните, что публичность, сила внутренняя, сила воли – это то, что работает. И вы большая молодец, что вы справились. Так, доброй ночи, Майкл, с наступающим Новым годом, с днем рождения, вашим личным спасибо. Да-да-да-да-да. Ощущение от года уходящего очень тягостное, пишет Татьяна Грушенко из Петербурга. Ну, в целом, да, наверное. Майкл, а вы сможете бросить курить, пишет Ирина? Да, смогу, но зачем? Ну, мне как с курением, понимаете? Мое странное мировоззрение, оно как бы на курении сказывается. Например, я могу там 3-4 дня вообще не курить, потому что мне лень. Я знаю, что у курильщиков обычно не так, и я вам как раз рассказывал про то, почему они в аэропортах курят, и все такое. Но вот я немножко по-другому курильщик. Мне просто лень выходить на балкон. Ну, мне не хочется. Вот, например, если я сижу дома в выходной, я вот могу не курить. Или, я не знаю, в целом могу несколько дней не курить, потому что неохота, или потому что я сигареты забыл купить. Вот. Поэтому, да, наверное, могу, но, опять, не понимаю, зачем, правда. Вот, ну, как бы мне нравится курить. Это прикольно в какие-то моменты. В какие-то моменты, когда мне прикольно и хочется покурить, я курю. Вот. И все. И это мне доставляет определенное удовольствие. И не доставляет... Единственное, что, знаете, что меня смущает, это вот сложно в помещениях курить, потому что потом прокуривается все. Мне запах курева не нравится на одежде или там на волосах. Вот. И с этим сложность небольшая. Поэтому кто изобретет сигареты, которые не будут пахнуть, но нормальные сигареты, не айкосы, все вот эти вот палочки дурные, а нормальные сигареты, вот тем я скажу большое спасибо. А мы в 56 же, да, у нас первый перерыв? Или в 58? 58, да. Это я уточняю звукорежиссера, у меня просто сегодня нет сетки. Вот. Так, едем дальше. Молодая пара, мои соседи, одновременно бросили курить, Ирина. А только так и бывает. Ну, то есть, невозможно абсолютно бросить курить одному, потому что у тебя второй-то продолжает курить, и ты такой ходишь, сердишься, и все это в скандал. У меня просто родители тоже бросали, они тоже только вместе бросают. Периодически. Майкл Брау, вы понимаете, как работают настоящие историки, пишет Александр. Ну, я надеюсь, что они так работают, но настоящих историков все меньше и меньше. Лучший журналист года. Странное решение. Расти и расти еще, Роман. Ну, Роман, во-первых, я сплющу, поэтому это в большей степени, конечно, Плющев. Плющеву бы я бы журналиста года и в каком-то настоящем бы соревновании дал. Саша Плющев, великий человек, великий журналист абсолютно. Я низкий ему поклон прямо здесь в эфире вот делаю на YouTube-канале «Эхо Москвы». Вот. А я, ну, это такое кашинское голосование, это несколько, знаете, такой капустник скорее. Вот. Поэтому забавно, что мы там выиграли, но я ни в коем случае не считаю себя журналистом года, не переживайте. Я себя и журналистом-то не считаю, а уж журналистом года и подавней. Так что не переживайте, не это самое, не возгоржусь. Майкл, вы работаете утром, вечером статус и ночью. Каким способом устанавливать сонный режим дня, спрашивает Мельников Сергей. Мельников Сергей, читайте в моей новой книге «Никак». Ну, то есть, очень плохо, очень плохой режим у меня. Очень мало сплю, очень плохо сплю. Надо над всеми... Сейчас Нового года, я, к сожалению, забросил в последний месяцок бассейн. Это зря. Я сейчас с Нового года снова перейду на правильное питание. Просто у меня был эксперимент в этом году, мне кажется, весьма удачный. А, знаете, в коробочках вот это питание, которое ты заказываешь, тебе привозят там 5 приемов пищи на следующий день. Вот, и это очень удобно, потому что, не буду называть фирму, чтобы не рекламировать, это очень удобно, потому что тебе, во-первых, готовить не надо, во-вторых, придумывать, что есть, не надо, в-третьих, посуду мыть не надо, ну, как бы, одни плюсы. И при этом, ну, это сбалансированное там питание. Я как раз вот занимаюсь спортом и параллельно питаюсь, еще не употребляю алкоголь, я прям очень хорошо поправил здоровье. Да, забавно, вот насколько алкоголь проник в нашу культуру, что я тут говорю, поправил здоровье, и сразу вы все думаете про алкоголь, потому что, ну, как бы, это фраза, которая так делает. Мы испорченное общество. Но речь не об этом. В общем, очень сильно улучшил свое здоровье, стал гораздо лучше спать, стал гораздо лучше себя чувствовать, вот, даже подкачался немного. А потом я после отпуска, в отпуск съездил, и все как-то немножечко накрылось немножечко, разбаловал себя. Сейчас с Нового года снова попробую все это делать, и вам рекомендую. Очень помогает от всего. Майкл, вы считаете, что человек с противоположными вашим политическими взглядами поехал кукухой? Прилепин очень умный и искренний человек, а вас снобизм и высокомерие вряд ли украшли, пишет Лена. Слушайте, у меня очень много в кругу общения людей с противоположными политическими взглядами, даже почти все, потому что у меня нет никаких политических взглядов. Да, у меня нет политических взглядов, у меня нет убеждений, точнее, у меня нет, да, все правильно, у меня нет убеждений, и, потому что я считаю, что они бы помешали моей работе. Вот, и поэтому есть много людей, которые, мне кажется, интересны, да, там, я общаюсь с Михаилом Светом, который либертарианец, и с Григорием Юдиным, который, значит, левых взглядов, и с либералами классическими, коих весьма много, и даже с лоялистами, да, тот же Олег Кашин, мы с ним прекрасно вообще переписываемся периодически, он очень интересный человек, да, и несмотря на то, что у него там вообще там Крым наш, туда-сюда, Путин спас Россию, вот. Проблема с Прилепиным не в том, что у него другие политические взгляды, проблема с Прилепиным, что он поехал людей убивать. А он поехал людей убивать, он начал нести чушь человеконенавистническую, его истории постоянно разные, они противоречат друг другу, он постоянно ими кичится, постоянно придумывает какие-то все сверхпроекты. Я думаю, что и придумывает много из того, что говорит, и это не является правдой. Да, и поэтому я говорю, что он поехал кукухой. Не в прямом, конечно, смысле, хотя, может, и в прямом. На всякий случай скажу, что это мое оценочное суждение. Вот. И поэтому, если честно, я не считаю себя в этом плане снобом или каком-то, опять же, с большим уважением к нему как к писателю отношусь. И даже, как возможно, к... человек мысли. Ну, посмотрите, вы много вот смотрели Прилепина? Я-то просто смотрел. У него же сейчас шоу всякие появились на НТВ, там шоу. Я смотрел как раз его выпуск про лето. Ну, это чушь просто. Ну, то есть, у человека, вот он строит какую-то логическую сучку, она не строится, там пробелы. У него постоянно есть какая-то задача поддеть каких-то оппонентов. Ну, вот, и причем сделать это некрасиво. Поэтому, извините, он, вот, на мой взгляд, опять же, оценочное суждение, поехал кукухой. Бузова. А разве я обратил рецензию на свою реплику, на ваш же текст, в котором вы же сами сетовали, что наши власти, в отличие, значит, от идеала, не опираются на документы и факты в своих решениях и аргументации? Не очень связанный ответ. Не связан с вашим же сетованием. Зато тут же продемонстрировали желание пользоваться оценками. Всем, причем, видимо, вашими. Между тем, именно анализ фактов и документов – это и есть способ подвергать их сомнению. Больше не меньше. Путано, так ведь очень даже просто у нас и так есть». Ну, это, видимо, продолжение вашей какой-то борьбы непонятно с чем. Да. Выводы ваши неправильные, потому что вы неправильно поняли то, что я сказал. Ничего страшного, бывает, не осуждаем. А я уже 10 лет не курю, просто влюбилась, пишет с Тамбовской области. Ну, видите, как хорошо. Я из-за курящих, из-за некурящих. Мне как-то, честно говоря, все равно. Спасибо, что прочитали меня, Майкл. Согласна, что год был тяжелый, скорее с двумя знаками, и плюс, и минус. Год принес много всего, но я знаю, что все будет хорошо. Человек года и герой Михаил Кокляев, пишет Наталья из Тамбова. Ну, вот и замечательно. А мы сейчас сделаем перерыв небольшой, буквально на сколько? На 2 минуты плюс новости. А потом вернемся к программе «Один», и будем уже больше с чатом работать на YouTube-канале «Эхо Об». Подключайтесь туда обязательно, ставьте ваши лайки. Спасибо вам за это большое. Микрофон у Майкла Найки. Сейчас перерывчик сделаем и продолжим. Еще 2 часа у нас с вами. Час ночи и 4 минуты, дамы и господа. Всех приветствую, я в ночном эфире. У микрофона Майкл Наки, это наш с вами Один. Он в первую очередь, конечно, наш с вами, потому что никакой не Один, а вместе с вами. Без вас бы этого эфира не было, поэтому спасибо всем, кто слушает. Заходите на YouTube-канал Их Общество, там идет трансляция, там поставьте лайки, потому что это помогает распространению эфира. Вот все, кто в записи смотрит, вы тоже лайки ставьте. Вот в прошлый раз, кстати, многие, кто смотрел записи, поставили лайки больше, чем обычно, и эфир еще больше распространился. Спасибо вам за это. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами в новом году тоже были в ночных одинах по субботам. Хотя, честно говоря, вот суббота, ну, буквально этот ночной эфир, он съедает все мои субботы. Да? А все вечеринки и все такое, все взаимодействия у всяких друзей, у всех остальных, они все по субботам проходят. Поэтому я буквально остался без друзей к концу этого года, вот, заменив друзей на вас. Но если вы хотите продолжать, давайте ставить лайки и прочее, прочее. Так, буквально две смс-ки еще прочитаю и пойдем в чат Ютуба на каналах общества. Да-да-да-да-да-да-да. Вам понятно, о каком качестве жизни россиян говорит Путин во время проведения пресс-конференции с наилучшими пожеланиями пенсионеров из Саратовской области? Ну, давайте так. Какое-никакое улучшение качества жизни происходит на самом деле. Да, то есть, возможности для там, доступа к еде, воде, интернету, телевидению увеличиваются. Но это происходит не из-за того, что Путин что-то хорошо делает, а из-за развития технического прогресса как такового и снижения издержек, и при этом это происходит гораздо более медленными темпами, чем могло бы быть. Куча денег воруется, куча денег не доезжает, да, даже по нас проектам, как мы выяснили. И суть в том, что многие люди в России живут действительно в каких-то буквально средневековых условиях, и это связано исключительно с провалами власти, Ресурсов достаточно, умных людей достаточно, всех достаточно, власти недостаточно, в смысле умных людей во власти недостаточно. Вот, умных и честных. Но это всегда дефицит. И последнее, Майкл, это не будет рекламы, если скажете, где вас сплющим, найти в интернете. Ирина, мне 69 лет. Ирина, нас очень просто найти в интернете. Можно подписаться на наши соцсети, Твиттер Плющев или мой Твиттер. А наш телеграм-канал, у Саши он называется просто Плющев, а у меня называется Накипело. Такая игра слов, понимаете? Типа, у меня фамилия Наки, там Накипело, здорово же. Он, кстати, прилично разросся за этот год. И тоже можете подписаться на него. В Телеграме канал Накипело. Было бы прикольно 10 тысяч добить, там 9150 человек. Еще можно в Ютубе вбить Наки Плющев, и вам выпадет, скорее всего, какой-нибудь из наших стримов. Вы там перейдете на канал, на котором они происходят, и сможете нас там смотреть. Мы регулярно с Сашей вот стримим в более расслабленной атмосфере, чем я тут с вами, хотя я с вами в максимально расслабленной атмосфере, но на наших стримах, например, можно и выпить. Вот, все, с этим саморекламой закончим. Извините, спросили, я на вопрос отвечал. Не надо думать, что это вот какой-то пиар. Это как бы ответ на вопрос. А мы переходим к чату Ютуба на канале Их Общество. У меня тут выжимка за весь прошедший час того, что вы писали. Так, Влад Владислав, прошу прощения, продержусь сколько смогу, очень мало спал. Влад, ну не мучайте себя, идите спать, потом сможете досмотреть или посмотреть следующую субботу. Можете лайк только поставить, и все. Так, что-то какие-то непонятные. Эльвира Сираева. Я сегодня посмотрел «Ходячий замок Миядзаки». Очень понравился, волшебный. Да, хороший. Миядзаки вообще хороший. Так. Во, кстати, Мари 2D рекомендует сериал «Lost Room» 2006 года на одном дыхании. Говорит, посмотрел, он там 6 серий всего. Очень хороший сериал. Я его смотрел, это прям мини-сериал. Там, по-моему, я даже не 6, по-моему, смотрел. Их то ли 5, то ли 3, то ли 6. Ну, может, и 6, может, вы правы. Он очень прикольный. Там, правда, заканчивается фигней какой-то. Но до этого вообще очень крутой. Очень крутая идея у него. Очень крутая реализация. Всем рекомендую. «Lost Room» называется. Потерянная или тайная комната. Не помню, как правильно. Так, что-то вы тут книжки обсуждаете, сериалы. А почему бы и нет? Перед праздниками-то как раз надо накачать всяких вещей. Владимир Инкогнито. Про пакт Молотова Риббентропа будет... Слушайте, а вот что про него говорить, правда? Ну, то есть, Владимир Путин открыл для себя Мюнхенский договор. в 2019 году. Но я поздравляю Владимира Путина. Возможно, ему стоит заняться своим образованием, хотя бы школьным его уровнем. Да. Все давно знают про Мюнхенский договор. Все знают и про другие документы, про которые он отправлял. Только проблема в том, что у всех этих договоров не было секретной части. А у пакта Молотова-Риббентропа была. И более того, она была недавно рассекречена. Наш МИД выдал оригиналы этих документов. Рассказал, да, была секретная часть, где был физический раздел другой страны и деление всех остальных территорий. Все. Типа Советский Союз договорился с фашистской Германией о том, как они будут делить мир. И сделал это секретно. Что, какие вопросы еще могут быть? Что тут объяснять? Я не знаю. Понимаете, проблема в том, что Путину не имеет смысла ничего не объяснять, потому что он, очевидно, это все знает или мог бы знать, если бы захотел. Да? Он просто конструирует некую картину мира, псевдоисторию. Он фабрикует историю и под это дело подряжает все остальное. У нас в России уже давно фабрикуется история. Да? То, что Сталин договорился с Гитлером, не умаляет заслуги тех великих людей, которые сражались во время Второй мировой войны, в том числе мой прадед. Да? А от того, что Сталин был людоедом и сделал все для того, чтобы война была максимально разрушительной, это никак не умаляет заслуг тех великих людей, которые сражались за себя, за семью, за страну. И это никак не связанная вещь. Потому что мне кажется, что у власти в голове есть ощущение, что если, значит, каким-то образом признать дискредитированного Сталина, который сам себя дискредитировал, то как будто бы это, значит, бросит тень на Вторую мировую. Потому что Вторая мировая – это священная корова современной российской власти. Они доют ее уже огромное количество лет, потому что никакой новой идеи им придумать не удалось. Поэтому у них остается одна идея – это Вторая мировая и победа в ней. Поэтому у нас это самый главный праздник в году и все такое прочее. Да, и под него там создается вся идейная инфраструктура, пропагандистская инфраструктура. Там, можем повторить, да, типа вот неблагодарные европейцы, мы их, значит, спасли, они вот так вот с нами плохо поступают, понимаете? И для того, чтобы укрепить этот миф, да, а президенты пытаются, соответственно, как-то принять участие в конструировании псевдоистории, и у него он договорился до того, что у него вообще Польша виновата в том, что Вторая мировая война была. Здрасте, приехали. Ну, как бы, здорово, класс. А еще кто виновен, да? Евреи, может, виновны в том, что Вторая мировая война была. А, Владимир Владимирович, скоро же вы дойдете до этой идеи, наверное. Вот, поэтому я не знаю, что можно говорить про пакт Молотова-Риббентропа. Все давно известно. Более того, Путин знал это все и писал об этом в статье про российской газете, где писал, что пакт Молотова-Риббентропа это, ну, аморальный поступок. Это вот буквально его слова. Он сейчас поменял. Я не думаю, что он, значит, как-то за это время растерял свои знания в истории. Я думаю, что он делает это специально для того, чтобы использовать это для манипуляции. Вот и все. Поэтому я не знаю, что тут обсуждать. Ну, если что, Владимир Владимирович, обращайтесь, я готов вам дать прям провести урок истории, но, знаете, такой в понятных словах. Вот без вот этих всего, без долгих объяснений, без вот, значит, там пятичасовых лекций. Я вам за 45 минут примерно раскидаю, в чем была проблема с пактом Молотова-Риббентропа и почему, если бы его не было, то, скорее всего, и не было бы никакой Второй мировой войны. Или, как минимум, ее масштаб был бы гораздо меньше. Он не был бы мировым. Вот. Потому что из-за пакта Молотова-Риббентропа, помимо прочего, я его скорее воспринимаю не с точки зрения позиций, связанных со справедливостью или несправедливостью, а с утилитаристских позиций. Да? Потому что в международной политике, как мы вот в прошлый раз с вами тоже проговорили, не существует никакого права или справедливости, потому что не существует никакой инстанции, которая бы имела бы силы для того, чтобы наказывать другие страны. Да? Поэтому международная политика, как писал Кант, это все еще война всех против всех. Вот, поэтому я рассматриваю с точки зрения справедливости, а пакт Молотова-Риббентропа меня в большей степени смущает тем, что из-за него мобилизация советской армии была отложена до 43-го года, и происходило ее перевооружение, да, и поэтому из-за того, что Советский Союз был уверен в том, что вот, все, мы с Гитлером подружились, они отложили это на 43-й год, к нему был план закончить модернизацию, да, извините, не мобилизацию, модернизацию российской армии, ее перевооружение. И в момент перевооружения всего этого у вас как бы ослабляется защитный потенциал, вы не готовы, да, у вас там не выстроены нужные необходимые тактики, у вас там некая суматоха. И вот как раз во время того, как это все происходило, на нас и напал Гитлер. Вот, я же знал, что у нас это происходит. происходит. Вот, вот это моя одна из важных. И погибло огромное количество людей из этих. Поэтому были котлы. Поэтому Сталин 3 дня прятался. Потому что не была готова страна. Она была не то, что не готова, она была антиготова. Понимаете, в чем дело? То есть не просто внезапно напали, а все было сделано для того, чтобы максимально себя ослабить для нападения. Да. Ну, про это есть огромное количество лекций, книжек и всего остального. Я не являюсь профессиональным историком, да, я в этой дисциплине не достиг каких-то высот или вершин. Это абсолютно базовые знания, поверхностные, что не делает их хуже. Но если вам действительно интересная тема, во-первых, вы можете взять, если остались еще где-то, выпуск журнала «Дилетант» про пакт. Вы можете посмотреть всевозможные лекции, которые есть на эту тему. Просто почему меня бесит это обсуждать, хотя мы как-то да, уже долго обсуждаем это, потому что это как-то смертной казни. Все уже давно все выяснили, все уже давно все исследовали, уже нет никаких вопросов, есть все ответы. Даже вот МИД в прошлом году рассекретил, в этом точнее году рассекретил секретную часть. Ну, как бы, ну, что, что тут еще обсуждать? Нечего тут обсуждать. Извините. Федор упомянутый. У Майкла день рождения в один день с похитителем ароматов. Да, забавно. Еще и с Иисусом, если верить католикам. Ну и почти всему христианскому миру, за исключением России. Так. Провокационный вопрос. Не отвечаю про кадровую политику радиостанции. А, Марии 2D. Майкл, сколько вам было лет, когда вы пришли на Эхо? Венедиктов запостил ваше младенческое фото. Ну, оно не совсем младенческое, да, в Инстаграме. Там Алексей Алексеевич запостил мою фотографию из 7-го, по-моему, класса. Вот, когда я только поступал в лицей. У нас просто на сайте лицея моего много фотографий как раз того периода. И поскольку вот там мои фотографии дольше всего висят, то когда вы гуглите Майкл Найки, открываете, например, картинки в Яндексе, то вот они выпадают вам в большом количестве фотографий из лицея. А там я был весьма юн, да. И, в общем, я написал Алексею Алексеевичу, что я удалю эту фотографию из интернета, но это скорее шутка, потому что я не знаю, как это сделать. Так, да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так. Мультики, удачного эфира, спасибо. Хорнь, я не знал, что Волчек умерла. Да, светлая память. Влад Владислав, сколько же ушедших в этом году? Да, ну просто, понимаете, это же поколенческая история, что, ну, типа, люди там определенного поколения умирать начали, и вот они умирают. Как бы. Сорян. Федор упомянутый. Привет, Майкл. Мы с моим котом признали тебя журналистом открытием года. Да, спасибо. Привет, коту. Бодрого эфира, да-да-да. Леонид Кириллов. О, случайно включил YouTube, а тут Майкл. Респект. Майкл вывел Одина на... Ну, это неправда. А, так. Майкл пишет Динарах Винтерборн. Расскажите, что вы думаете про «Атлант расправил плечи»? Все умные люди вокруг меня обожают эту книгу, а для меня это даже не роман, а тупо манифест, и вместо персонажа там функции. Я ненавижу «Атлант расправил плечи». Если бы я мог запретить какую-то книгу, или даже не так, стереть из истории какую-то книгу, я бы, конечно же, сделал это с «Атлант расправил плечи». Потому что это не имеет никакого отношения ни к взрослой философии, ни к художественным произведениям. Это просто куча клише, объединенных между собой, доведенных до абсурда. И, конечно, я бы запретил «Атлант расправил плечи» не потому, что сама книга плохая, хотя я не считаю ее прям хорошей, но тут вкусовщина, а потому что это просто стало Библией для многих. Вот все-таки, о, я хочу, как «Атлант расправил плечи», там все, индивидуализм, все, там, значит, победим туда-сюда. Это какой-то кошмар. Люди вообще ничто так не портит любую вещь, как ее фанаты. Да? Это может быть «Битлз», это может быть «Атлант расправил плечи», это может быть «Библия», я не знаю, что. Это может быть Екатерина Шульман, например, которые тоже есть боевое крыло фанатов, весьма агрессивных, в соцсетях в том числе. И, конечно, вот, ну, «Атлант расправил плечи» — это просто очень поверхностное, неинтересное, неглубокое, неглубокий коллаж из разных, соответственно, идей и философий индивидуализма. Все. Она не стоит потрачено на нее времени, уж точно не стоит к ней относиться с каким-то высоким одобрением. Вот, простите всех, кого задели мои слова. Я знаю, что эта книга пользуется большим спросом. Так. Едем дальше. О, ну понятно. Юрий Заспыва. Майкл, дорогой, ошибаетесь с готовностью и неготовностью страны к войне. Солонин и Суворов вам помогут разобраться. Лучше бы они себе там помогли разобраться. Я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь в этом вопросе. Опять же, если вам он интересен, то лучше почитайте специалистов, поскольку я специалистом в этой области не являюсь. Так, Владимир Инкогнит. Майк, забыл, как фильм называется, который ты на днях упоминал, «Антиутопия», где они на поезде круги наворачивают. «Сквозь снег». «Сквозь снег». Очень крутой фильм. Всем рекомендую, посмотрите его обязательно. Он интересный. Но не в плане, что он какой-то глубокий или кайфовый, там мысль-то простая достаточно, но фильм отличный. Очень рекомендую. Южнокорейский фильм, по-моему, если я правильно помню. Так. Ед Тим ТВ Лайв. Салют, Микки Найки, как мои дети зовут вас. Зачем вы показываете меня своим детям? Не надо, у нас тут не детский контекст. Так. Так. Про политику Тануева. Да. Поставил один туда-сюда. От нас будут салюты. Дмитрий Пушкин, политический стример в эфире. Да. Злобный Пикачу, нате вам лайку. Спасибо. Лайки ставьте обязательно. Так, Толя Леонов, как относишься к делу в Омске? Это же кошмар, жалко, что совершенно так мало. Так, дело в Омске, это который про девушку, да, которая за публикацию, сейчас, секунду, я проверю себя просто. Просто поскольку 2 недели в утренних эфирах и во всех остальных, у меня так уже все смешалось в голове, что... Так. А, нет, это же про парня, которого голову то ли отрубили, то ли отрубили. Слушайте, надо разбираться в этой истории. Я почитал по верхам, очень все мутно как-то выглядит, надо смотреть детально. Пока я не могу четко сказать, что мне какая-то из версий, да, там версия адвоката или версия следствия кажется очень уж убедительной. И я вижу, знаете, единственное, что хочу сказать. Опять же, пока рано делать каких-либо выводов, надо смотреть, изучать. У меня не было времени. Но я хочу сказать, что как будто бы полиция местная, ну не полиция, а силовики местные, пытаются сделать все для того, чтобы максимально доказать свою правоту. Ну, то есть, они там опубликовали запись уже и все такое. Обычно, когда вот нашкодничали, набедокурили, да, наоборот, не дают информацию. Еще раз, это не значит, что полиция и силовики говорят правду, это не значит, что этот парень говорил неправду. Надо смотреть, надо разбираться, но я просто обращаю ваше внимание на это. Потому что это важно брать в расчет. Вот, но попробую к следующему Одину, давайте так договоримся, попробую к следующему Одину в этой истории покопаться, потому что не было времени. Да, видите, вы будете Новый год отмечать, а я в этот момент буду, значит, омскую историю про парня, которому голову отрубило, в ней копаться. Так. О, вас уже 1150, отлично, очень много, спасибо большое, ставьте лайки обязательно. Вот, Владислав, в нашей семье тоже произошла смерть 19 июля, сочувствую вам. Так, едем дальше. Кстати, интересно, а прогноз погоды изменился на 31-й? Гляньте кто-нибудь, пожалуйста, напишите в чат. Потому что я помню, плюс 6 обещали, когда в четверг я смотрел. Так, привет. Да, все пишут привет. Отлично, спасибо. Майклу, конечно, веселого эфира. Ну, пусть он будет веселым, ничего плохо не имею. Так, Нарышкина нет. Нарышкин по средам, приходите. Так. Наки, лечи дихотомию, не затягивай. Смешно. Так, с наступающим New Year. Да. Алена и Лена, а сколько на голосование набрали? А никто не знает. Там, ну, скрыты теперь результаты. То есть объявили первую пятерку, сказали, вот это первая пятерка людей, которая, значит, набрала первые 5 мест, но при этом не сказали, кто в каком порядке. То есть мы с Сашей даже не знаем, на каком мы месте. Но вот всю пятерку объявили победителями. Так, Ескендер Халилов. Включаю специально, чтобы лайкнуть. Слушаю радио. Вот отличный план. Если вас не затрудняет это, то было бы хорошо. По крайней мере, это помогает распространению эфира. Мари 2D. А можно в новом году ночные эфиры проводить днем? Ну, мы с Сашей на стримах это делаем примерно. Плюс вы можете же включать их днем. Ну, то есть, можете когда угодно их включать. Так... У Майкла 5 часов первого. Ну, может быть, я действительно оговорился. Привет, Майк. Слышал про Team Trees. Расскажи вкратце аудитории, если тебя не затруднит. Спасибо. Не знаю, что такое, честно говоря. Что такое Team Trees? Может быть, я знаю само явление, но не знаю название. Сейчас давайте посмотрим, что такое Team Trees. Представляет собой совместный сбор средств в 2015 году, который удалось собрать $20 миллионов США, чтобы посадить 20 миллионов деревьев. А, это видеоблогеры то, что собирали, да? Или просто люди? Hosted by American YouTubers. Да, точно. Это ютуберы собирали деньги на благотворительность. Ну, не благотворительность, а в данном случае на посадку деревьев. Там вообще это очень распространено, когда ютуберы или в целом видеостримеры, они собирают донаты на какое-то хорошее дело. Вот буквально я вчера читал про парня, который собирал какую-то больницу. Она собирала $2 миллиона, между прочим. Вот. И это очень успешные практики, это очень успешные проекты. Я целиком их поддерживаю. Вот мы с Сашей тоже небольшую лепту внесли в этом году. 20 тысяч, по-моему, ОВД-инфо с донатов нас на одном из стримов перевели. Не в смысле, что я говорю про то, что мы хорошие или плохие, а в том, что этот механизм, который вполне себе работает, я думаю, еще будем их применять. Марта Маринина. Майкл, только стоило заикнуться в одной из программ об отсутствии курилок в аэропортах, как сразу вернулись. Слушают вас. Загадайте еще что-нибудь хорошее на следующий год. Ну, давайте попробуем. Так, давайте. Наказы от Майкла Наки. Значит, нужно уволить Мединского. Ну, это обязательно. Мединский нам не нужен. Мединский очень плохо справляется со своими задачами. Очень плохо. А нужно честные выборы провести. Нужно честные выборы провести с допуском всех кандидатов и все остальное. А убрать все эти истории, связанные с иностранными агентами. Знаете, кстати, хотел с вами поделиться, что меня поражает. Какое же невероятное лицемерие и двуличие с этими иностранными агентами. Ну, это же просто какой-то кошмар. Страна, которая постоянно напоминает про свою победу в Великой Отечественной войне, ну и во Второй мировой, по сути, тоже. При этом абсолютно имитируют те практики, которые были в фашистской Германии, нацистской Германии еще до войны. Да, вот эта маркировка людей, вот это вот выламывание в общественные организации, преследование политических противников, ну это же, ну как под... Они визуально даже похожи. Вот люди, которые с последним обыском в ФБК проходили, с ФССП, они, у них каски, как у немцев, как у эсэсовских, понимаете? Это же, ну, жуть какая-то. Как же это все уже... И неужели они не видят параллели? Вот это вот враг народа, иностранный агент, там, спасибо, звезды желтые не нашиваем, хотя, может быть, уже пора для того, чтобы как-то вот параллель это, да, сформировалась. Вот, ну как же это неправильно, как же это лицемерно, как меня это поражает. Вот это вот цинизм, с которым это делается, и да, там Маргарита Симоньян скачет и гогочет. Га-га-га, иностранные агенты, вот, типа, приходите работать в РТ. Как же это все ужасно. Вот прям, знаете, по-человечески ужасно. Я обычно вот не апеллирую к эмоциям в этом эфире, но вот это прям история, которая меня немножко выбивает из колеи. То есть, ну, буквально люди повторяют какие-то практики, да, которые существуют только в тоталитарных режимах, которые нацелены исключительно на политическое давление, которые антигуманны, античеловечны по своей сути, которые сегрегационны. И вот они их применяют, и никакой проблемы в этом не видят. И параллельно рассказывают, как хорошо, что нет фашизма больше в этом мире, что мы его победили. Ну, это же ужас какой-то абсолютно. Извините. Вот, все. В общем, задачи на следующий год раздали. Надеюсь, что побыстрее все делают. Иван Ветшкин. Не знаю, может, я не прав, но если бы база показывала бумажки, у нас, как у общества, было бы меньше оснований им не доверять, потому что подделка этих бумажек уголовно наказуема. Ничего уголовно не наказуемо. Вы можете любую бумажку показать на экране и сказать что угодно про нее. Никто ничего не проверит. Понимаете, в этом отчасти мне и нравится история с базой. Потому что они не пытаются манипулировать секретно. То есть они не пытаются говорить, вот бумажка, верьте нам, да. Они говорят, ребята, мы проделали работу, мы вам сейчас покажем, что мы сделали, и расскажем, что мы сделали. Да, все остается на ваше усмотрение. И мы буквально, нам не пытаются что-то впарить, а просто показывают путь, который они проделали. Если вы им не верите, ничего страшного. Да, вы можете им не верить. У базы есть проблемы с репутацией. Да, они связаны, во-первых, с Генезисом, ребята оттуда, что они там с Лайфа, часть из них. у каждого есть в биографии какие-то вещи, которые могут мне очень нравиться. История с Иваном Голуновым, опять же, когда они одни из первых скинули, значит, вот эти фотки нарколаборатории. Это все было. Но я хотел бы подчеркнуть, за эти фотки они сразу извинились. А расследования, которые они делают, они, мне кажется, яркие и правильные, и правильный пафос в них заложен. Да, если мы в целом про деятельность базы за этот год. Они много сделали в истории с Керченским стрелком. Видно, что они профессионалы, видно, что у них есть ресурсы. Я почти уверен, что у них есть крыша, потому что нельзя наезжать на Сечина, на ФСБ, когда у тебя нет крыши. И они достают информацию одними из первых. Те вещи, которые они анализируют, как правило, оказываются правдой потом уже постфактум. Да? Поэтому, да, у них есть какие-то проблемы с репутацией, но они над ней работают постоянно. Они настолько над ней работают, что уже даже Арамашотыч, да, которого они, по сути, из которого они все вышли, который их всех воспитал, даже он их уже заклеймил и обвинил, значит, в том, что вот вы продались либералам, значит, туда-сюда ходите на эхо Москвы, вот это все отвратительно. Вот, поэтому, независимо от того, доверяете вы или не доверяете конкретно базе, на наличие или отсутствие бумажек никак бы не влияло на достоверность того, что нам рассказывают. Вот бумажки – это как раз простой способ манипуляции, и мне кажется правильным, что мне кажется честным, что база не пытается нам вот этими бумажками куда-то тыкать, да, эти бумажками, которые мы ничего не можем пройти. Гораздо важнее это те разговоры с людьми, которые у них были, и выстраивание тех логических цепочек, которые они проводят, да, и этой объяснительной модели. И все получается, все выходит. И пусть государство выйдет и ответит, база врет. Вот доказательство. Да? Потому что база там, например, говорит с газовщиком, который говорит, все, мы обходили, все нормально, нет никаких проблем. Пусть выйдет Дмитрий Песков, говорит, были проблемы, был газ. Говорит база с риэлтором, который эту квартиру сдавал, и который говорит, что газ был ни при чем. Пусть что-то нам ответит государство. Пусть ФСБ расскажет нам, что это была за маршрутка, которая сгорела. Пусть нам дадут посмотреть на трупы оттуда, или хотя бы на описание этих трупов, да, которые есть в ФСБ. Пусть официальные власти что-то говорят. За год не было сказано ничего. Вообще. Поэтому расследование базы для меня выглядит убедительно, молчание власти для меня выглядит подозрительно, и сравнивая убедительность базы и отсутствие информации молчания власти, на мой взгляд, здесь пока перевешивает база. Может ли власть что-то ответить и разметать в пух и прах, разорвать версию базы? Может. Пожалуйста. Мы ждем. Расскажите нам, что случилось год назад в Магнитогорске. Мы только за. Мы готовы слушать. Я готов слушать. И я уверен, что вы все тоже готовы слушать. Мне кажется, вы готовы. Вот. А база сделала большую работу. База меня убедила. При том, что я был как раз сторонником версии, что это не теракт. А долгое время я был сторонником именно истории про то, что это не теракт. Потому что ну, там, мне казалось, что какие-то вещи не сходятся. И на те вопросы, которые были у меня в голове, база дала ответы. И вот это, мне кажется, важно, чтобы вообще как верифицировать любую информацию, или скорее даже, да, как, ну, как не стать заложником псевдодоказательств, да, там, бумажка или не бумажек, задавайте вопросы себе в голове и смотрите, есть ответы на эти вопросы или нет ответов на эти вопросы. А если есть, то как они выстроены? Вот, и как раз база и ее расследование, они ответили на мои вопросы. Поэтому я считаю его убедительным. Вот, а власть на мои вопросы не ответила, поэтому я считаю ее неубедительным. Возможно ли, что база пользуется хайпом на том, что у нас во власти сплошные сукуны и нет к ним доверия? Возможно. Пусть опровергают, бога ради. Так, едем дальше. Я верчу ваши сообщения. Ну, в смысле, прокручиваю. Я вот как раз делаю еще раз выжимку, пока их верчу, напоминаю вам. Напоминаю вам поставить лайки. Наталья Д. Майкл, поощрите Юлию из Минска за ее работу на канале. Юлия из Минска, спасибо вам огромное. Низкий поклон за то, что вы делаете для нашего канала. А давайте мы вам что-нибудь на Новый год подарим, например. Какую-нибудь книжку. Хотите книжку Юлии из Минска? Напишите. Напишите куда-нибудь. Можете в Телеграм мне написать. Мы вам от Эхо какую-нибудь книжку пришлем или какую-нибудь футболочку. Вы много делаете. Я видел, что на своих эфирах Алексей Алексеевич тоже на вас много внимания обращает, и вы ему тоже помогаете. Поэтому давайте мы вам какой-нибудь подарок сделаем. Новый год же, в конце концов. Поэтому напишите мне в Телеграме в личку, пожалуйста. Так. Images. Майкл, я не верю, что ты трезвый. Почему? что со мной не так, что вас смущает. Нет, я, конечно, трезвый, к сожалению. Но вот во вторник, 31 числа, я буду нетрезвый, я вам гарантирую. Вот, и после этого начну здоровый образ жизни. Так. Федор упомянутый, но ты не видишь моих сообщений, теперь понятно, как ты меня любишь. Окей. Лилия Монти, почему все уже пьяные? Это, видимо, в чате, судя по чату. Хорни Пони, да никто не знает, что было, одни догадки. Никогда не узнаем, как этот самолет под адаптером. И вот, ну, база-то как раз и пытается. База-то как раз и пытается понять. И в этом главная история. Так. Та-та-та-та. Лили Монти, я вот думаю, не напиться ли, но не знаю, что выпить. Ну, если вы не знаете, что выпить, то не пейте. Ну, то есть, значит, не так уж сильно хотите напиться. Хотели бы, уже бы напились. Елена Хо, лайки же для майки. Правильно, лайки для майки, ставьте лайки. Обязательно, кто в записи смотрит, тоже ставьте, пожалуйста. Федор упомянутый, Майкл на итальянском Микеле. Не знаю, имена не переводятся на самом деле. Давно всем это повторяю. Так, понабежал народу, а ведь 35 было. Ну, еще мало даже людей, я бы сказал. Так. Иван Ведушкин, я думаю, дело в том, что про массовые беспорядки мэр говорил не нам. А кому? Он по ТВЦ кому говорил-то? Кому он обращался? Нам? Врал. Теперь мы точно можем говорить врал. Я и тогда говорил, что он врет, и сейчас говорю, он врал. Но сейчас он уже это как-то подтвердил. Так. Ну, Магнитогорск в прошлом году был в ночь 30 на 31. Ну, слушайте. Давайте где-то без этого. Ну, да, в прошлом. Images. Капец, Майкл вещает без запинки в каком-то трансе. Да нет, я много запинаюсь, к сожалению. Хотелось бы меньше. Всем жух, а я пью обычно каждую субботу с Майклом. Ну, видимо, под эфир имеется в виду, потому что я не пью с вами по субботам. Посмотрите лучше «Призрак доспеха» или «Тетрадь смерти». Папа лично над этими анимами. Слушайте, аниме странный, кстати, жанр. Вот Навальный тут недавно признался, что он любит аниме. Мы, конечно, его не осуждаем. Каждый имеет право смотреть, что он хочет. Но мне как-то не сходило. Не знаю, я «Покемонов» смотрел в свое время. Я смотрел эти «Принцессу Мононоки» и что-то «Миядзаки». Но это аниме, конечно, не такое, про что речь. А вот какие-то именно сериальные аниме, что-то мне не зашло ничего. Не знаю, я немного чего пробовал, но как-то вот не пошло. Лили Монти, ложь. Все мы знаем, что Майкл не пьет. Нет, сейчас пью. Ну, в смысле, не в данный конкретный момент, а в жизненном периоде. Вот. Но с января, наверное, опять сделаю перерыв на годик-полтора. Потому что хочется здоровье как-то сохранить. Не то, что у меня сейчас какие-то проблемы, но хочется сохранить. Так, Майкл опять в тройке. Да, но видите, без пиджака. Кстати, 500 лайков-то набрали. О, 500 лайков набрали. Значит, сейчас перерыв за пиджаком пойду. Где-то здесь. Виктор Цайхец, Майкл закус с акулами. Нет, когда я ел акулу, я тогда не пил. Майкл, остановись. Зачем? Так. Ликеры обсуждают. Ликеры не очень люблю, хотя в белом русском, вот кофейный ликер. Кстати, а как работает закон про пропаганду алкоголя? Кто-нибудь знает? Я не в курсе. В общем, мы на всякий случай осуждаем. Потому что законы я не знаю, но вот белый русский отличный коктейль. Алексей Павлов, ставьте лайки эфиру, дабы его увидели те, кто сейчас не спит. Поддержим Майкла. Согласен, Алексей Павлов, спасибо большое за призыв. Так. Томаты. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Полезная норма алкоголя, ни врачи, ни ученые назвать не могут. Это правда, любой алкоголь вам вредит на самом деле. Сколько бы вы ни пили, много, мало, бокал вина в день, не бокал вина, алкоголь. Знаете, какая самая большая проблема с алкоголем? Я сейчас опять же на дилетантском уровне это расскажу. Надеюсь, какие-то врачи или, не знаю, генетики, или, может быть, те, кто занимается медициной, меня поправят в комментариях, но насколько, по крайней мере, я читал, в чем основная проблема для меня. Вы когда пьете алкоголь, у вас организм перестает вырабатывать то ли алкалоиды, то ли что-то такое, которое влияет на ваше настроение. И потом, когда вы уже не пьете алкоголь, организм их все еще не вырабатывает, и поэтому вы без алкоголя становитесь раздражительными, грустными, и ничто вас не радует, и вам хочется снова попить алкоголь. Вот, и это большая проблема. То есть, это, ну, вы буквально заводите себя в определенные рамки, и это, мне кажется, очень вредно, поэтому у меня вот так я там... пью там пару месяцев, ну, не в смысле каждый день прям пью, да, могу позволить себе выпить, там, месяца 4, там, по выходным или на праздниках, вот, а потом делаю перерыв на год, на полтора. Такой у меня подход. Много про алкоголь, но видите, у вас сообщение просто про алкоголь. А, так. Алексей Павлов, с чего Путин решил вместо очередной лживой программы на оставшийся срок крайне необходимо обсудить Польшу 80 лет назад? Ой, хороший вопрос. Я не знаю, друзья, я не знаю. Если честно, наверное, это какой-то новый виток в этой истории с якобы существующей русофобией. Для того, чтобы, я не знаю что, ну вот правда, честно, создать образ врага извне, что вот есть Польша, которая нас вообще все вокруг виноваты. Это так... Расскажу вам историю. Russia Today, наш с вами любимый канал, так же сильно мы его любим, как Владимира Мединского, да, министра культуры. Вот у нас два союзника, Russia Today и Мединский у России. Они сделали ролик, они сделали видеоролик. Они сделали ролик, в котором подвели итоги года. Это музыкальный клип, и они там всякими отсылками, да, рассказывает о том, что было в этом году. И видно, что старались, ребята, правда видно. Ну, то есть, там хороший свет, много разных локаций, хорошая операторская работа, неплохо играют актеры, хорошая музыка, ну, то есть, хорошо. Но знаете, в чем основная проблема? Основная проблема заключается в том, что там весь основной посыл, две трети примерно этого ролика, что нас, Россию, обижают, и нас, РТ, обижают. Там даже вот эта история про то, как их блокировали в Фейсбуке, там даже есть. Там. И вот мне всегда это таким жалким кажется, если честно. Вот это вот перемещение... Вот это... Как это слово-то есть? Ресентимент бесконечный. Когда ты вот обвиняешь кого угодно в своих проблемах и не хочешь как-то это... Ну, это же жалко смотрится. Типа, мы великие, крутые, масштабные, но вот, значит, нас обижает, что какая-нибудь там крошечная... я не знаю... Польша, ну, я не знаю, или какие-то другая страна Евросоюза. Ну, вам самим-то не смешно. Ну, то есть, господа. И вот это вот уверенно упадничество про женщину. Знаете, это как вот когда Мария Баронова, да, уходила на Russia Today, и она говорила не то, что я иду на крутой Russia Today делать великие дела. Нет, она говорила, либералы меня затравили, и я, значит, от отчаяния иду на Russia Today, как Екатерина Винокурова. И вот эта вот пораженческая позиция, она мне супер не нравится. И вот эта же пораженческая позиция, она у Russia Today, то, что нас все обижают, бедные мы несчастные. И эта пораженческая же позиция у Владимира Путина последние годы, с 2007-го, мне кажется, ну, с Мюнхенской речи. И это так неловко, я испытываю за это какой-то невероятный стыд. Вот когда выходит человек страны, который... позиционируют там как великая держава с великими людьми, я согласен, держава великая, люди прекрасные, да, вот люди это то, почему я не считаю возможным рассматривать отъезд из России вообще. И все это правда, но при этом вот этот постоянный фокус на то, что а вот мы бедные, несчастные, нас обижают. Да прекратите, мы великие, мы крутые, нас нельзя обидеть, хватит об этом постоянно говорить, хватит постоянно оглядываться на Америку, на Европу, постоянно, значит, вот что-то искать от них, какую-то вещь, на которую надо обидеться, на Польшу, которая, значит, как-то сделала так, что вот Германия напала на Советский Союз в голове Владимира Путина, да? Ну, как, что это такое? Ну, вот я не хочу обидеть Польшу ни в коем случае. Нет, Польша замечательная страна, я там был, там очень красивые города, Гданьск, замечательный город, Краков, замечательный город, вот, и люди там, кстати, тоже замечательные, потому что, когда я туда ехал, нас пугали, опять же, мы с лицеем ездили, в такую полуисследовательскую поездку, нас пугали, что там, значит, супер не любят русских, и как бы вообще поляки ушли, это неправда, мы прекрасно, абсолютно прекрасно там общались с местными, гуляли свободно, никто нас за русский язык не сбивал, Вот, и как бы все там было прекрасно. Но я не к этому. Вы поняли, в общем, мою мысль. Мне этот ресентимент ужасно бесит. Я надеюсь, что когда-то Владимир Путин, значит, обретет некую гордость, ему станет стыдно говорить, что, значит, его великого Владимира Путина, вот его уже в кавычках великого, да, обижают там какие-то страны Евросоюза. Очень хочется, чтобы побыстрее это прекратилось. Потому что это, ну, просто жалко смотрится, на мой взгляд. Так. Хорнипония, от прозрачности-то Руслану легче не станет у нас в этой поганой стране. Не согласен, Хорнипония, во-первых, про поганую страну, а во-вторых, про то, что от прозрачности Руслану не станет легче, уже стало. Уже условно общественность взяла на некий контроль то, что происходит. Конечно, если общественное внимание к этому кейсу не будет спадать, то его и счастье отпустят, еще извиняться. Но... даже сейчас, даже на уровне просто привлечения внимания к этой ситуации, уже помогло узнать, кто командиры части, найти их личные данные. Значит, поскольку под пристальным вниманием все это находится, то с Русланом Шевединовым не посмеют его избивать или убивать, как это делают в нашей армии. Да, у нас столько же повесившихся якобы солдатов-срочников. Вот. И это уже важно. То есть, как минимум, Руслан сохранит жизнь, сохранит здоровье. Да, и все это возможно как раз благодаря прозрачности, которая даже добирается до новой земли. Напомню, самый близкой к Северному полюсу, последней обитаемой точкой планеты. Дрзи. Здравствуйте, Майкл. Как вы относитесь к гуманитарной деятельности, в том числе международной? От нее больше пользы или вреда, по вашему мнению? Ну, польза, конечно. Ну, то есть, опять же, зависит. Понимаете, в чем дело? Помощь бывает разная. Да? Когда активно помогают финансово Палестине, это неправильно. Потому что Палестина потом на это закупает оружие у Египта. Например, это вот очень вредная международная помощь. Есть полезная международная помощь. Все, опять же, все зависит от эффективности конкретного. Все в этом мире является инструментом. Да? Международная политика, международная помощь, вообще помощь, благотворительность. Как-то это все инструменты. Их можно применять как хорошо, так и плохо. Вот, кстати, на этой неделе была совершенно дикая история, абсолютно, когда простую истину, которую уже замучились повторять все благотворители, да, в очередной раз все повторили, что нельзя в детский дом везти подарки. Нельзя этого делать. И это каждый год говорят, и это правильно, и всем давно пора это выучить. Я на личном опыте это однажды испытал тоже. Не буду пока рассказывать на каком. И как-то Варламов об этом же написал, и перевозбудились какие-то совершенно не имеющие к благотворительности никакие отношения люди. Какой-то там певец одной группы, певец другой группы, и там кто-то рассказывал, значит, вот я был сиротой в детском доме, и, в общем, когда привозили подарки, я очень радовался, а Варламов сволочь и фашист. Ну, блин, да. Высокий уровень дискуссии в Восточной Европе, но, в общем, просто это все уже давно объяснено, почему нельзя дарить подарки в детдома, почему это вырабатывает неверные паттерны у детей-сирота, почему это потом мешает их возможности социализации, интеграции, как это все работает. Ну, если интересно, почитайте там «На таких делах» или у Варламова, или у кого угодно еще. Это очень известная история, потому что многие вещи про благотворительность, например, они контринтуитивны. То есть самый лучший вид на благотворительность – это давать деньги. Вот, это один из самых эффективных видов благодарности, причем деньги надо давать в проверенным фондам, деньги нельзя давать наликам, деньги нельзя давать на улице, деньги нельзя давать конкретным людям, в проверенные фонды надо давать деньги, и это самая эффективная благотворительность, это тоже подробно. Кстати, в «Адам портит все» тоже одна из первых серий про это есть, почему вся остальная благотворительность, она на самом деле не очень эффективна. Едем дальше. Так. Базилио. На нас в школе военные санитары отрабатывали работу с населением при ядерном взрыве. Бинтовали, таскали на носилках, закапывали. Жуть как. Ну ладно. Так. Михаил Михайлович, один вопрос тогда про Шевединова. Говорите. Ок, я согласен, все правильно, эту тему поднимать надо. Тогда почему Владислава Позднякова, которого по политстатье преследовали, вы выставили женоненавистником? Кого я выставлял женоненавистником? Владислава Позднякова? Я выставлял? Кого-то женоненавистником. Мне кажется, вы меня с кем-то перепутали. А! Из мужского государства-то, чувака? Это не я его выставлял же ненавистником. Это он ненавидит женщин. Ну, то есть, не путайте. Нет, человек из мужского государства. Я просто не знаю, что он Владислав Поздняков, и, значит, что там с ним случилось, я не в курсе. Но, да, конечно, это никак не связано с Русланом Шевединым. О чем вы? Мужское государство – это организация, которая направлена на то, чтобы впрямую противодействовать реализации возможности равенства прав на всех уровнях в обществе. Они буквально открыто это заявляют. А во-вторых, они приходят на различные политические акции, проявляют агрессию, и насилие идет с их стороны, как в сторону и активисток, например, феминисток, так и в сторону вообще почти любых людей с плакатами. Нет, это абсолютно тетушкинская, я бы даже сказал, такая банд-организация. Конечно, все они должны быть наказаны за свою деятельность. И поэтому никакого отношения к Руслану Шевединову они не имеют, потому что Руслан Шевединов является политическим активистом, не применяющим насилие, не использующего нелегально методы. Вот поэтому, да, мужское государство ничего общего не является. И я никого не выставлял женоненавистниками, они являются женоненавистниками. Они не готовы воспринимать женщин за людей. Они настаивают на том, что женщина должна жить по домострою, что женщина должна быть приложением к мужчине, подчиняться ему, что женщины можно избивать, а, как они это говорят, в профилактических целях можно бить женщин и детей. Я считаю, что это человеконенавистие. Ненавистнические взгляды, конкретно и женоненавистнические взгляды, и оправдывать их ничего не может. Так, едем дальше. Влад Владислав, бутылку попсиколу купите мне скорее, служитель дядя Коля устал поить зверей. Окей, не очень понятно, но хорошо. Так, какой у Наки рост? 173 сантиметра. Лучший комментатор Ютуба. Ну, армия должна быть только контрактная, призывная, 19 век. Значит, смотрите, мне не очень хочется ввязываться в эту дискуссию, потому что у нее-то на самом деле правильного ответа нет. Понимаете, в чем дело? Дискуссия ведется. Но я могу вот только одно сказать, что та призывная армия, которая существует в Российской Федерации, она неправильная, она неэффективная, она не дает необходимых навыков тем, кто проходит через нее, она является институтом скорее травмирующим людей, травмирующим в широком смысле, а люди буквально тупеют после армии призывной, я имею в виду именно срочники. И российская система призыва абсолютно не является адекватной, потому что она ведет к отрицательному отбору в армию. Да, потому что из-за условий, которые есть в армии, туда не хотят идти. Если туда не хотят идти, это значит, что умные профессиональные люди будут пытаться от нее откосить либо легальными способами, обучаясь в университетах и, соответственно, получая академические степени, либо нелегальным способом, купив там военный билет или что-то еще, благо в России коррупция – это одна из скреп. Вот, я сам с этим не сталкивался. Мне не нужны были никакие коррупционные схемы, потому что я в целом против коррупции, поэтому я до сих пор без прав на машину, например. Вот. Но в том виде, в котором существуют они в России, эта армия неэффективна. Почему я говорю, что вопрос этот не решен, да, когда, ну, как будто бы очень правильная история с контрактной армией, потому что если ты призываешь контрактную армию, это значит, ты призываешь на конкурентной основе, это значит, у тебя есть профессиональные военные, эффективность каждого бойца намного выше, при этом в современных условиях, когда нет такого, чтобы предполагался бой живой силы, да, когда чисто вот там солдат без поддержки, не знаю, со штыком на кого бежит, это не существует этого в современном мире, да, война немножко по-другому происходит. Вот, казалось бы, контрактная армия — это суперправильное решение, самое эффективное, самое меритократичное, я бы сказал, и это так для большого количества кейсов, но есть уникальные кейсы, где срочная армия имеет смысл, например, Израиль, потому что Израиль буквально находится в состоянии войны со всеми окружающими его государствами, и при этом в армии Израиля Призывная система устроена удачно, на мой взгляд. Люди получают там все необходимые профессиональные навыки. Я ездил когда в пресс-тур в Израиль. Мы просто посещали и части, и все такое. Там много очень социальных лифтов для военных, для тех, кто отслужил в армии. Более того, там считается престижным и почетным служить в армии. Более того, в армии люди развиваются и скорее укрепляют собственные навыки и собственные знания. Обучение входит в армию в процесс. При этом в армии не является тем, что там ты приехал и там, значит, год ты сидишь, нет, там в том числе на выходные люди домой уходят, еще по каким-то там праздникам могут это делать, да. Вот, и при этом в армии платят достаточно много денег, в армии, после армии у тебя есть привилегии в институтах, вузах и в целом почет в обществе, да, если ты не служил в армии, то тебе будет очень сложно как политику, причем независимо от того, мужчина ли ты или женщина, потому что, как вы знаете, в Израиле всеобщие призывы для мужчин и для женщин. Мне не кажется призывная армия чем-то правильным, но для обстоятельств, которые существуют в Израиле, это кажется как минимум обоснованным. И если уж брать какую-то призывную модель, то это должно выглядеть как израильская армия, а не как наша армия, потому что наша армия имеет варварский вид, репутация у нее очень плохая, контроль внутри армии очень плохой, навыков не получают люди там никаких. Вот, это чрезвычайно неэффективный громоздкий институт, который очень-очень-очень-очень-очень сильно вредит и стране, и людям, и самому себе. Вот такая армия нам не нужна, такой хоккей нам не нужен. Спрашивают, служил ли я в армии? Нет, Влад Двол, не служил я, не годен. Точнее, ограниченно годен, я иду строить железные дороги во время войны, по крайней мере, так написано в моем приписном. Так, едем дальше. Так, что-то какие-то умные слова пошли. Так, что-то в смс-ку еще пишет, дайте я быстренько прочитаю. Как раз у нас вот 4 минуты, давайте. Так. Майкл, видно сообщение через положение, ответьте, пожалуйста. Да, видно. Смотрите кино «Великий диктатор Чаплин». Там сразу параллели видны, не ошибешься. Я смотрел, мне не очень, если честно. Конечно, они борются с чужим фашизмом. У них свой есть, и не надо соперника. Доброй ночи, пишет Александр. Я думаю, вы немножко утрируете, но в целом. Доброй ночи, Майкл. На прошлой неделе вы отвечали на мой вопрос о недостатках политического режима в России. Спасибо за ответ, но все же бы хотелось услышать еще ответ на вторую часть вопроса об идеальном, на ваш взгляд, выходе из сложившейся политической ситуации, в том числе и ситуации по Крыму. Спасибо, Александр Одесса. Александр, ну я же помню, я же вам подробно ответил, что да, сменяемость власти единственное, что нужно. Единственная проблема, которая существует в Российской Федерации, сменяемость власти. Как только будет сменяемость власти, то есть повысятся издержки и риски для тех, кто занимает ключевые посты, все сразу наладится. Будет, больше не будет коррупции, больше не будет, значит, вот этого потребительского отношения к своему гражданам страны, да, то есть отношение к ним как к холопам и к населению. Вот стоит быть реальной сменяемости власти, то есть реальные выборы, реальный конкурентный процесс, все эти болячки сразу же уйдут. Что касается именно режима, то, ну, конечно, технокоммунизм, Александр, конечно, технокоммунизм нам нужен, когда роботы будут все производить, а мы с вами будем только встречаться в замечательных ночных эфирах, а может быть и в барах, а может быть писать картины, творить и делать много всего хорошего. Майкл, от никотина у вас разрушается мозг, вы несете бред сивой кобылы в прямом эфире, сами того не замечая, пишет Максим. Ну, укажите, что конкретно. Знаете, Максим, я... это такая замечательная байка есть, что в США у небоскреба стоит, значит, мужчина курит, к нему подходит женщина-журналистка, говорит, здравствуйте. Говорит, здравствуйте. Говорит, а вот вы курите? Он говорит, да. Говорит, а поскольку курите? Он говорит, ну, где-то по пачке две в день. Говорит, а сколько вы курите? Он говорит, ну, лет там 60 примерно, ну, или там 50. Она что-то считает, говорит, а вот знаете, если бы вы не курили, вы бы смогли купить квартиру в этом небоскребе, у которого мы сейчас стоим. Этот человек говорит, а вы курите? Спрашивает он журналистку. Она говорит, нет. Говорит, а у вас есть квартира в этом небоскребе? Она говорит, нет. Говорит, а я курю, и весь этот небоскреб мой. Вот, понимаете, поэтому, поэтому Максим, вы, может, и не курите. Но про сравнение наших с вами мозгов, я думаю, тоже можно поспорить. Вот предлагают Юле подарить календарь 2020. Кстати, у нас есть эховский календарь. Юля, правда, напишите. У нас очень красивый календарь. У нас в этот раз Петрович его, по-моему, разрисовал. Ну, то есть Бельжо. Вот, очень красиво. Майкл, кроме алкоголя, не спать по ночам тоже очень вредно для здоровья. Да, я знаю. Поэтому надо здоровьем заняться. Я говорю, компенсируйте это. Ну, вот я когда в бассейн ходил, когда за питанием следил, было гораздо лучше. Так. Майкл, надо спасать пупсов. Пупсы, путинские псы, то есть росгвардейцы. Пупсы не переносят звука падающей пластиковой бутылки, а ведь под Новый год в Москве ожидается настоящая канонада. Они же все перебедятся, свихнутся от страха, пишет Рудольфович. Ну, я понимаю вашу иронию и сарказм. Они заслужили этой иронии и сарказма. Как вы только начинаете кого-то обвинять в жизни ненавидчества, уж вспоминайте российское государство, которое своей системой рабского призыва является самой основой и стать сутью мужа ненавистничества, пишет Юрий. Это не так, Юрий, это работает, это не так. Видите, даже вы воспринимаете армию как наказание, поэтому скорее вы хорошо понимаете проблему в том, что армия – это наказание. Все, делаем перерыв, я иду надевать пиджак, ставьте лайки, пожалуйста, и вернусь к вам буквально через минут 5. Два часа и 4 минуты. Ну что же, это же последний час ночного Одина нашего с вами в этом году. А как вы трепещете внутри, надеюсь. Вы так же трепещете, как я. Так же ожидаете его, надеюсь, по крайней мере. Это Майкл Наки у микрофона, и вы со мной, вы здесь со мной, буквально в студии, посредством радиоэфира «Эхо Москвы», посредством Ютуба. На YouTube-канале «Эхо Общества» идет трансляция. Вас там уже почти 2000. Это здорово. Спасибо большое всем, кто заходит, всем, кто ставит лайки, всем, кто потом напишет комментарии. Низкий вам поклон. А мы с вами продолжаем. Продолжаем с вашими вопросами, которые вы присылаете в чат «Эхо Общества». Так. А на чем мы остановились-то? Чтобы я помнил. Так. Сейчас, секунду. Беломор. О, вот. Давайте отсюда. Любимый город, пишет. Да, все верно, Майкл. Курилки там жесть. У меня тоже зажигалку забрали. Ой, это вы про Индию, видимо. Там, короче, мало того, что в курилке нет зажигалки. Но есть еще одна проблема, там вообще нельзя зажигалки в аэропорт. А у меня, я поехал с рюкзаком, с которым я обычно хожу, у меня большая проблема, все время теряю зажигалки, покупаю новые, и они складываются, значит, в рюкзаке, там у меня было штук 5 зажигалок, и у меня там много всяких отделений, они были там раскиданы. У меня, значит, просвечивали такие у вас зажигалки, мы искали с охранниками эти зажигалки, снова просвечивали, находили еще зажигалки. Я, по-моему, потратил, я не знаю, сколько времени, ну, типа, минут 20 мы в этом аэропорту потратили, ну, то, чтобы вычистить мой рюкзак от зажигалок. Так, там Томату. Прекрасный закон запретить продажу табачных изделий. Ну, вы знаете, в нем больше смысла, чем в курилках, если честно. То есть, ну, для меня кажется несколько странным, что государство утверждает, что курение убивает, и при этом государство продает эти же сигареты с акцизами или без акцизов, если вы какой-нибудь патриарх. Точнее, беспошлинно ввезли сигареты, как патриарх. Вот. То есть, я не за то, чтобы запрещать курить, я за то, чтобы все вообще делали, что хотели. Да? Но мне кажется, что запрет курения, как такового, это более последовательная мера, чем пытаться закрывать, например, курилки. Вот. Но это долгая тема очень. Не хочу туда пока лезть. Так. Майкл, читали ли вы Шопенгауэра? Конечно, конечно. Куда деваться-то? Как без него понять? Евгений, Майкл, кого считаешь лучшим техноблогером в РФ прямо сейчас? Александра Плющева. Александр Плющев – лучший техноблогер в Российской Федерации. Ну, да, при запрете все будут подпольно торговать, ФСБшники и прочее. Да, да, имеет смысл, Озерова 77, да. Федор упомянут, Майкл леволиберальный. Да что, Господь с вами, вы что такое пишете? Я против демократии, я против безусловных прав человека, какой я леволиберальный. Это куда вообще? В каком месте? Ну, а да ладно, можете меня идентифицировать как хотите, потому что, как я уже говорил, это никакого отношения к реальности не имеет, потому что никаких уже не существует политических доминирующих концепций, которые бы определяли личность. Так, фон де Паиль. Вы не понимаете концепцию курилок. Они как чайная чашка. Их не моют не от лени, а для улучшения вкуса. Плюс это стратегический запас сырья. В отсутствии свежака муни вториками напаснутся. Да, смешно. Так. Али Корн. После рентгена меня спросили, курю ли я. Я ответил, что живу в Москве. Это одно и то же, ответил мне. Да, но если вы при этом еще и курите, живя в Москве, то это значит, вы удваиваете эффект. Ну, я не знаю, правда или нет, то, что вы написали по воздуху. Хотя, да, имеет смысл. Но эффект-то складывается. Стакается, если хотите. Алексей Павлов, вообще не имеет значения, какая у тебя идея. Важно, чтобы не существовало коррупции, не было нищих и неграмотных, также была полная демократия и свобода. Смешно. Смешно. Поясню, в чем шутка. Шутка в том, что одну из идей описывают, да, целиком и полностью, но при этом говорят, что неправильно, что любая идея может существовать. Так, Алексей Павлов, Царьград — это продажные скрипоносцы. Понятно, да. Царьград не очень хороший канал. Вот Спас интереснее. Так, Eightfold Way. Так-то суд над Джексоном был аж в 2005 году, но он его оправдал. Как и О. Джей Симпсона. Причем, блин, давайте расскажу, моя любимая история. Значит, кто такой О. Джей Симпсон? Это американский футболист, человек, который играл в Американ... Футболист? Или не футболист? По-моему, футболист. Сейчас, извините, я что-то задумался на секунду. О. Джей Симпсон. Он же футболист был. Да-да-да-да-да-да-да. Да, футболист. Короче, в чем история была? Как-то раз О. Джей Симпсон, значит, надеюсь, он не слушает нашу передачу, он, иначе меня он засудит за клевету, потому что так и нет судебного решения, которое бы говорил о том, что он убийца, хотя отчасти есть. О. Джей Симпсон пришел домой, увидел там жену, которая изменяла ему с кем-то, и он их обоих убил. И был судебный процесс, большой судебный процесс, один из ярких, наверное, самых ярких судебных процессов во всей Америке, где адвокаты очень долго защищали О. Джей Симпсона. И по, в таких уголовных делах у вас присяжные должны все сказать, что человек виновен, для того, чтобы его признали виновным. Да, то есть там не большинство, а все присяжные решают. И вот очень долгий был процесс, несколько раз переигрывался, и в итоге... не удалось достичь единогласного решения присяжными, и О. Джей Симпсон был оправдан в двойном убийстве. Но это не конец истории, потому что дальше к О. Джей Симпсону уже был предъявлен гражданский иск по компенсациям, в котором также обсуждалось, убивал он их или не убивал. Там история в том, что гражданский иск, он, поскольку был про компенсацию, там речь не шла о том, чтобы посадить его в тюрьму. Забейте, система американского права не самая простая, но сейчас самая красота-то в чем. И суть в том, что там присяжных как раз простым большинством, если большинство присяжных считает виновным, то значит человек виновен. И по этому делу его как раз признали виновным, оставив без гроша в кармане, да, потому что Роджер Симпсон потом все равно сел, потому что из-за всего этого он спился и начал грабить магазины винные, вот, и он потом сел за это. Но сам факт, то есть человека суд как бы и признал виновным, и признал невиновным, понимаете? Вот, поэтому есть своя специфика у американской судебной системы. Опять же, я же говорю вам, история о том, что суд является последней инстанцией, меня не устраивает, про какое общество мы бы ни говорили. Для меня справедливость всегда важнее судебного конкретного решения. Так, руки прочь от Майкла. Да, понятно, понятно. Обсуждение, да. Так. Пум-пум-пум. Фильм про Джексона сам по себе мерзкий получился, неважно, если там правда или нет, пишет Исенька. А как может быть фильм про педофилию не мерзкий? Ну, то есть, что, как вы себе это представляете? Типа, чтобы там что было? Я не знаю, что-то маленькие щенята, которые делают фильм не мерзким. Ну, то есть, в таких тематиках, как бы, это как, не знаю, делать фильм про какой-нибудь крокодил, и чтобы он был не мерзким. Это невозможно. Ну, вот как. Есть, например, один замечательный фильм, как же он, вот этот, «Реквием по мечте», да, он про наркотики. Чудесный фильм, великолепный фильм, но при этом он все равно мерзкий, потому что тема такая. «Руки прочь от Майкла», пишет Джексона. Да. Алексей Павлов, камон, Майкл умер, но оставил очень хорошее творчество. Обсуждать что-то не имеет смысла совсем. Ну, как не имеет смысла совсем? Конечно, имеет смысл для того, чтобы понимать, насколько, какие инструменты существуют у человека, обладающего полнотой власти, всеобщим обожанием, для того, чтобы осуществлять какие-то вещи. Ну, то есть, Майклу Джексону буквально родители отдавали своих детей на несколько недель. То есть, там приезжал Майкл Джексон, я говорил... «Йоу, у вас клевый ребенок, давайте он пойдет играть со мной в мой, значит, Неверленд, вот этот парк аттракционов, который дома сделал. И родители такие, а давайте. И отправляли ребенка с Майклом Джексоном на несколько недель. Ну, это безумие же какое-то, да? Поэтому с точки зрения превенции, чтобы в будущем как-то избежать таких ситуаций, об этом надо будет сварить. Так, талантливый педофил. Да, есть такое. Едем дальше. Пробуй докажи, да. Алексей Жакуба. Жадные папа и мама подсаживали своих детей доброму и доверчивому Майклу Джексону желанием поиметь с него миллионы. Ну и такой взгляд имеет право на существование. Федор упомянут. США юристы сами находят клиентов. Можно было бы доказать, что доказали бы на кону большие деньги. Непонятно, ладно. Лосла ТВ Офишл. Майкл, обсуди перспективу оппозиции. Будет ли это расширение ореола Навального, активное пополнение его команды новыми самобытными персонажами, постепенное развивание элиты ФБК или новый лидер? Нет, ну, конечно, это все вокруг ФБК будет выстраиваться. Невозможно. Понимаете, в России очень сложно существовать эффективному оппозиционному политику, потому что все оппозиционные политики давятся на дальних поступах. Почему в какой-то момент пропустили Навального, как мне кажется, да, упустили Навального, потому что не понимали, что он опасен. Ну, блогер и блогер пишет что-то в ЖЖ, ролики какие-то снимает, да черт с ним. Я думаю, именно так. Я думаю, а успех Навального связан с тем, что он пошел тем путем, по которому раньше никто не ходил, по крайней мере, в России. И таким образом он долгое время оставался в разряде людей, которые, как казалось, да, там кому-то наверху, тем, кто этим занимается, что не представляет опасности. А когда уже он стал настолько влиятельным и значительным, что конвертировал свою известность, медийность в политический актив непосредственный, то было уже поздно. Да, то было уже поздно, уже слишком широка была его поддержка. Поэтому мне кажется, что появиться новому реальному политику, да, очень сложно. Почему я говорю реальному? Потому что есть большое количество оппозиционных политиков или людей, называющихся оппозиционными политиками, которые как бы оппозиционные политики, но по факту никакой политикой не занимаются, ничего не делают. Ну, то есть буквально. То есть их влияние нулевое, эффективность нулевая, медийность нулевая, доверие к ним нулевое, но не нулевое, да, там около нуля, ну, я не знаю, там Ксения Собчак какая-нибудь. Вот, поэтому я не думаю, что может появиться какой-то новый лидер, потому что новых лидеров пытаются с дальних подступов еще убирать. Я думаю, что все будет концентрироваться вокруг структуры Навального, потому что это уже выстроена структура, которую невозможно раздавить по той причине, что риски от прямого уничтожения структур ФБК, они слишком высоки, поэтому мы видим такое ползучее раздербанивание, которое при этом не очень удается. То есть ФБК удается сохранять собственную автономность, самостоятельность и эффективность в большей степени. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, скорее это ФБК. Кто поставит лайков 300, шутит, пусть протектористы, пишет Пол Свифт. Как вариант. Лучший комментатор Ютуба. Заслушался так, что сразу две конфеты ем. А чего бы и нет. Томато. Домик для учки вы видели, а развратные действия Джексона с детьми нет. Ну, вы физически видели домик для учки? Вы ездили туда? Я думаю, нет. Ориентируемся, так сказать, на очевидцев, то есть на дрона, запущенного ФБК. Так. Марта Маринина. Власть должна в любом случае действовать по закону. Так они сами напишут закон, по которому можно будет делать все, что они делают сейчас официально. Как собственно, и были убраны выборы во многих городах, как были убраны многие людьми, люди от возможности участия в выборах, да, как конкретно под Навального придумывался и принимался закон. Поэтому не стоит уповать на закон, нужно уповать на справедливость. Бека Нургалиев. «Ведьмак» — это «Витчер», польский сериал. Не, сериал не польский, сериал американский, но по, соответственно, польским книгам Анджея Сапковского про «Ведьмака». Так. Мне Петюка. «Черный плащ», только свистни, он появится. «Черный плащ» — крутой мультфильм был. Арнольд. Алды, спасибо за предновогодний вечер. Спасибо вам, спасибо вам. Томатов. Майкл, по этой логике можно того либертарианца педофилом называть. Я так понимаю, вы имеете в виду Михаила Светова. Михаил Светов не занимался сексом, не состоял в отношениях с человеком, не достигшим возрастом сексуального согласия. Поэтому вы можете что угодно как бы писать, но это, опять же, верифицированный факт. Вот, поэтому я не понимаю здесь ваши аналогии с фильмом Джексона, потому что в фильме про Джексона и вообще утверждение, что Джексон педофил, есть пострадавшие. У Светова пострадавших нет. И власть очень сильно пыталась, вот эта его бывшая девушка, надавить на нее, чтобы она сказала, что она пострадавшая, но у них так ничего и не вышло. Алена Елена, с чего вдруг Джексона вспомнили? Да тут вопрос прислали в смс-ках, так и вспомнили. Мне Петюка, не надо, Наки, не смотри ни Ведьмака, ни Мандалорца, одно разочарование. Ну, не знаю, Мандалорец мне зашел, я не все серии успел посмотреть, но какое-то количество успел. Слушайте, сниму пиджак, жарковат, что-то мне. О, останусь в жилетке опять. Вот, так, что вы мне еще пишете? Майкл, посмотрели Галкина, как вам? На интервью с Шихманом, слушайте, он такой большой, я еще не успел. Мне просто еще не очень нравится, как Шихман интервью берет. Ну, в смысле, не то, что прям не нравится. Ну, в общем... Мне кажется, можно было делать по-другому, и поэтому мне сложно смотреть видосы там у нее. Но я обязательно посмотрю с Галкина. Да, жат. Майкл, как вы думаете, возможно ли вооруженный конфликт между Россией и Белоруссией, если Лука упрется? Нет, конечно. Ну, вы вообще видели армию России и армию Белоруссии. Ну, нет, невозможно. Да и вообще невозможно даже в теории. Анатолий Самароковский. Майкл, не палитесь. Мандалорцев в России легально не посмотреть. Не буду никак это комментировать. Но будем считать, что Мандалорец мне приснился. Томата, Майкл, а что за мем с чеканной монетой? Какая-то непонятная фигня. Ну, это в одной из серий, там, в русском дубляже поет, значит, Министрель про Ведьмака, говорит. Ведьмаку заплати чеканной монетой. Вот, и все, всем очень понравилось. Так. Пресс Маркес. Майкл, я уже эту игру купил и рад за тебя. Спасибо, спасибо. Надеюсь, что она не разочарует меня. Так, как ваши Дерзия? Как ваши концепции черного и белого разделяются у человека и его творчества? Прилепин, Полански. В целом у меня похожая интуиция, но не получается это логически объяснить. Ну, в смысле, очень просто. Есть творчество, есть человек. Человек отдельно. Человек делает хорошие, плохие поступки. А творчество никаких поступков не делает. Творчество просто существует. Вот, поэтому это же та же история, что со ссылкой на авторитет, да? Вам какая-то книга, если вы ее читаете, она вам должна нравиться или не нравиться, независимо от того, кто конкретно ее написал. Потому что, когда вы начинаете добавлять в книгу ее автора, и через призму того, кто ее написал, тогда все, соответственно, ну, меняется. То есть, а оно меняться не должно, потому что нельзя ссылаться на авторитет. Это логическая ошибка. Так что тут все обосновано. Так, Арнольд, давайте запустим челлендж «Макнак, бросай курить». Поможем Майклу войти в Новый год здоровым человеком. Так я не хочу бросать курить, мне норм. Озеро 87. От современных времени политкорректности. Никого не волнует, что Роланд на Клинта Иствуда похож. Так же и здесь. Ой, это, видимо, к Ведьмаку, что там есть чернокожий. Слушайте, я не понимаю эти претензии. Правда не понимаю. Ну, то есть, там есть драконы, окей? Ну, не драконы, ладно, виверины там есть. Там есть какие-то монстры, там есть ожившие мертвецы, там есть магия. И вы такие говорите, а чернокожих быть не могло, потому что это не соответствует исторической действительности. Типа, вот, ну вот что с вами не так? Это не документальное кино, не историческая ретроспектива. Мы говорим о фэнтезийном мире. Поэтому какая вам вообще разница про есть там чернокожие, нет там чернокожих? Смотрите кино, играют хорошо-хорошо, играют плохо-плохо, все. Вот меня так всегда это раздражает. Типа, ну, какой-то актер, значит, другого цвета, и что? А там, когда вместо блондины брюнет, вас смущает это или нет? Не обращайте внимания на всякие глупости. Так. Тома, самое противное, когда твой кот пах табачным дымом. Какой ужас. Надеюсь, никогда с этим не столкнуться. Так. Трио Вабанк. Майкл пришел на вейп и радуюсь переходить на вейп. Не зашло, не знаю. Как-то какая-то чушь. Ну, в смысле, я не отношусь плохо, но как-то не оценил. Ой, прошу прощения, извините. Обертонился немножко. Ангелина Артеева. Как вы думаете, Майкл, может ли усыновленный ребенок хотя бы проговаривать претензии своим родителям и не должен быть благодарен, что его не оставили в детском доме и всегда молчать? Я думаю, он имеет право делать все, что угодно. Ну, то есть, и говорить все, что угодно, если у него появляются претензии. Люди, которые берут ребенка, они не только как бы делают что-то благое, они еще взваливают на себя огромную ответственность, в том числе по воспитанию этого ребенка, в том числе по его социальной интеграции в жизни. Поэтому если этот ребенок не будет проговаривать им какие-то вещи, которые он делает неправильно, то, соответственно, будет всем гораздо хуже. Так. Майкл, кто у вас был на ДР из Эхо? Только Плющев, вы только с ним дружите. А у меня и Плющева-то на ДР не было. Я особо не отвечал, не отмечал. Я вот с двумя товарищами отметил. И все. Так, себе отметил, если честно. Было не очень. Михаил Слепакуров. Нет никого страшнее завязавших алкоголиков и бросивших курильщиков. Ну, видите, я буду что-то одно убирать. Так. Лермонта. Не преодолевайте тоску. Потоскуйте, поскулите, поплачьте, станет офигенно. Не, спасибо, я не люблю. Это не мой вид, так сказать, развлечения. О, у нас, кстати, полчаса почти осталось, поэтому мы сейчас еще быстренько пробежимся по вопросикам и перейдем к актуальным. Так. Давайте что-нибудь еще. Так, Имхар Пажаритский. Майкл, мой дядя Роман Петрович Шалуев передает привет. Нет возможности позвонить, очень просит, передайте привет. Большой вам привет, Роман Петрович Шалуев. Так, спасибо за комплименты, всем большое. Велена Кирим, Майкл, как вы думаете, гарант наш к 70-летию Победы соизволит амнистировать политзеков московского дела или в пику Шульман никого не помилует, так как она вроде бы этим вплотную занялась? Никого не помилует. Кого-то помилуют, амнистию будут готовить, но туда не войдут фигуранты московского дела. Мой прогноз. Владимир Вокс. Майкл, если власть так или иначе не заинтересована в уходе, будет назначать преемников и не допускать оппозицию, как ее мирно сменить? Давлением. Давлением на разных уровнях. Инструменты и механизмы существуют. Для того, чтобы власть делала, шла на какие-то уступки, необходимо показать им, что количество издержек и возможного потенциального ущерба выше, чем количество профита. Томат, в столице 99% иномарок ездит, многие из них новые, а вы говорите, что народ живет хуже. Ну, во-первых, столица – это не вся Россия, а во-вторых, интересная история. В Москве большинство машин кредитные. Обратите внимание в следующий раз. Большинство машин в Москве кредитные. Мне говорили, что этот показатель доходит до 80%. Это вам так для размышлений. Лилия Монти, Майкл, а вот почему твиттер ваш называется «Шило в стенку»? Какой шило в чью стену? Ой, это забавная история, я просто что-то сидел, было выступление Путина какое-то. И он сказал эту фразу, типа, надо «Шило в стенку». Я не понял, что это значит, я не нашел такой идиомы, и просто подумал, что это очень интересно, и сделал такой ник себе. Маргарита Флажик. Майкл, меня не читаешь, меня Маргарита зовут. Окей, хорошо. Лучший комментатор Ютуба. 3 серии просто разбит на 6. Вот, я же помню, что 3 у Лострума, да. Мегавадоледо and Friends Inc. Много кто говорил, что в России сословная, а не классовая. Если так, то выгодополучатели больше, чем те, кто у власти. В обществе усиливается левый запрос и борьба с богатыми, а не желание заработать. Ну, и то. Одно связано с другим. Три серии внутренние, да. Джон Репин. Надо Венедикту нажаловаться. Персонаж сгорает на работе, никакой личной жизни. С личной жизнью все у меня хорошо, а сгораю на работе я по собственному желанию, потому что мне очень нравится работать. Так. Алексей Павлов. В России левый запрос очень скудный, если учесть, что Зюганов поддерживает политику Путина. О чем тут говорить? Ну, просто Зюганов никакого отношения к левому движению не имеет, как и партия КПРФ в массе своей, поэтому как бы по Зюганову я бы не стал мерить. Дмитрий Мельцев, Майкл, что для вас означает понятие репутации? Чем вы объясните, что институт репутации в России оказался девальвирован? А институт репутации, он в целом девальвирован везде, в том числе на Западе. Ясно связывается с христианской этикой, которая строится на прощении. То есть буквально нам христианская этика говорит о том, что предыдущие действия человека могут быть обнулены, и важно относиться каждый раз к человеку, собственно, без негативных его предыдущих действий. Да? И христианская этика, она не только у христиан действует, но поскольку христианская этика – это была основа западной цивилизации, то она существует в большинстве западных стран. И поэтому мы продолжаем пожинать издержки и плоды этой христианской этики. И поэтому Трамп, например, может там 8 раз обанкротиться, но ему все равно будут давать кредиты. Вот, поэтому это не только в нашей стране, это в целом в западном мире большая проблема с институтом репутации. Хотя сейчас стало чуть лучше в этом, с этим. Потому что это в основном из-за социальных активистов, да, которые настаивают на необходимость существования института репутации. В России этого нет. В России репутация не работает. И это, наверное, хорошо. Мне не очень нравится институт репутации. Потому что это, опять же, ссылка на авторитет. Так. Василий Васильевич, Майкл, идите спать, мне вожок. Я что, так плохо выгляжу? Наоборот, я зарядился бодростью от вас, мне очень нравится. Али Корнича, нам про Путина объяснять. Мы и так все знаем, за 20 лет изучили. Ну, видите, вы знаете, а кто-то спрашивает. Поэтому каждому свое. Кордонал, скажите мне, кто-нибудь, мы нападали на Польшу в 1939 году? Да. Нападали. Майкл елочку поставил уже, Михаила Курбатова спрашивает. Да, мы поставили маленькую девушку, моя украсила квартиру, совершенно замечательно. Она сделала самодельные гирлянды, какие-то венки повесила, значит, сделала маленькую елочку. В общем, очень круто сделала, большое ей за это спасибо. Все, полчаса, поскольку остается, давайте я к актуальному чату перехожу. У нас с вами, да, последняя, так сказать, секция программы обычно такая. Спасибо всем, кто задавал вопросы. На все постарался ответить. Вот, на что успел. Такой у нас с вами предновогодний замечательный эфир. Напомню, что на YouTube-канале Хобщество идет трансляция. Туда можно прийти, туда можно поставить лайки. И это будет очень здорово. Это поможет распространению эфира. Спасибо вам большое. Так. Ой, аж ты так сильно перелистнулся-то. Что ж так сильно перелистнулся-то? Сразу аж до 25-й минуты. Это как-то странно. И это странно. Это не очень хорошо. Ну ладно, давайте посмотрим, что тут есть. Потом еще добьем теми, что остались. Так. Борис Р., вам с вашей респекта поздравления. Что читаете, на какой инфу и каналы подписаны и читаете? Планируете продолжать системное образование где? Нет, системное образование продолжать не планирую. Подписано много научпопа, много политической аналитики российской, американской, западной. Вот. Из каналов, если вы про Телеграм, давайте я посмотрю, что у меня есть в подписке, чем не стыдно поделиться. Илья Шуманов, отличный, абсолютно антикоррупционный журналист-расследователь. Белковский, просто для развлечения, канал «Журналистика», это понятно. На канал Черных из «Коммерсанта» я подписан, Черных, его «Карастель» называется. «Методичка», интересный канал, по форме странно. Так, секундочку, дайте-ка я заблокирую человека. Да, все, продолжаем. Вот, что еще? Варламов Ньюс, да, у Варламова неплохое медиа получилось. Марина Ахметова, как представитель лоялистского пропутинского ядра. Намэш Баркингстор, беспощадный пиарщик. Ребята специфические, но иногда есть интересно почитать. На Навального я подписан. Вот, ну, в общем, из Телеграма, да, какие-то такие вещи. Так. Труфарго. Майкл играл в Dwarf Fortress? Нет, но наслышан. Че Гевара. Майкл, что лучше, 55 лет до пенсии или 5 лет на пенсии? Не знаю, я готов уйти на пенсию хоть завтра, если она будет нормальной. В Прима. Зачем Кремлю украинские беркутовцы? Что это за многоходовочки толстые? Да почему бы и нет? Бесплатная, замотивированная рабочая сила, которая любит бить людей. Ну, не бесплатная, да, бюджетная, скажем так. Вот, Виктор Матрас, чайка с шняга, все эти вейпы, айкосы, это привычка альтернативная курению табака, но не замена ее. Да, имеет смысл. Аликорн, я пойду к Майклу в крепостные, это, пожалуйста, это я не против. А Петр Якимов, просто дорог мало и застройка плотная, поэтому кажется, что много машин, тоже верно. Дмитрий Удалов. Шило в стенку – это когда у сапожника заканчивается мат. Ха, забавно, не знал, спасибо. Бурундук Иванович. Нет никаких чернокожих. В самом крайнем случае они темно-коричневые. Смешно. Ну так, знаете, с душком. Константин Кичигин. Шило в стенку, закончит работу, сапожник говорит. А вот видите, у вас уже две разные версии пошли. Одни говорят, что это когда мат закончился уже даже, а другой, когда работа. Так, Алена Хэ. Передайте привет Елене, плюс. Елена, передаем вам привет. Единороги розовые бывают, пишет Хорни Пони. Вам виднее. Так. А кому нравится Софи Тернер? Лена Хиди. Софи Тернер очень красивая. Марик, Софи Тернер мне нравится. Так. Пум-пум-пум. Иван Гусев. Мордыхау играешь? Видел игрока с ником Майкл Наки, твоей фоткой? Нет, Мордыхау ни разу в жизни не играл. Вас обманывают. Василий Ф. А Лукашенко для Винни-Пуха не диктатор? Для какого Винни-Пуха? Винни-Пухом Си Цзиньпиня называют. Как это у вас все связано? Не очень понятно. Так, Че Гевара. Майкл, для вас орнитолог это кто? Ну, тот, кто птицами занимается. А кто еще может быть орнитолог? Так, Маргарита Карпинг. Майкл хочет спать, трет глаза и зевает. Ну, не совсем, но подустал немножко, да, это правда. Анатолий Костенко. Майкл, курить не только здоровью своему вредить, но и нации своей вредить. Почему? 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 Объясните. Объясните, как это работает. Андрей Андрей. Майкл, вы достойны PowerPoint. Спасибо большое. Так. Алексей Юрима. А там на столе оливье стоит? Нет, у нас нет никакой еды, к сожалению. Я бы поел. Наталья Д. А репутация? Вы ходите в ресторан Армении? Да в него и никто никогда и не ходил. Судя по всему, это ресторан Армении, это какая-то отмывочная забегаловка, да, в которой деньги отмывают просто. Вот. Ну, просто для отмывания денег есть какое-то количество бизнесов. Почему вообще они называются отмывание? Давайте немножко исторический экскурс. Значит, что такое отмывание денег, как это работает? У вас есть какое-то количество денег, которые вы заработали нелегальным способом. Это может быть, там вы банк ограбили, или, может быть, там, я не знаю, наворовали из бюджета. Вот эти деньги, вам нужно каким-то образом объяснить их происхождение, да, потому что деньги, они не в вакууме существуют, большие деньги привлекают большое внимание, и вам нужно как-то их легализовать. Как это делали, как начинали это делать? Начинали как раз с прачечных. Открывали прачечные, и там весь день выбиваешь чеки, что вот на стирку-стирку. На самом деле у тебя никто не приходит, не стирает, ну или кто-то очень мало приходит, а тебе, соответственно, ты вот свои вот эти деньги грязные, да, ты их пробиваешь через чеки, и таким способом они становятся чистыми. Вот, в современном мире, конечно, это не прачечные, особенно в России, где у нас такой вид не очень популярен. Это часто делается через рестораны как раз. Такие дела. Не то, чтобы я настаивал и утверждал, что это отмывочное, но, я говорю, складывается такое впечатление. Так. Едем дальше. Хор не понял, хоть у кого-то украсили квартиру. Да, да, да. Федор упомянут. Скоро заработает институт социального рейтинга. Вот тогда похихикаем. Но в Китае он работает, а у нас его не будет. Джет Прайс. Майкл, пропустили мой вопрос про отношение к прогнозам Славян на 2020 год. Можете прокомментировать, что про них думаете? Ну, слушайте, они очень общие. Ну, то есть он все время говорит, будет революция, революция неизбежна и все такое. Ну, не знаю. Я думаю, как бы... Ну, понятно, что какое-то напряжение существует, поэтому имеет смысл, да, его как-то гиперболизировать и продавать этот алармизм. Вот. Не думаю, что... Этот прогноз оправдается, прошу прощения. Так. Ваня Васькин. Коты любят дождик жевать. Ну, наш вот как-то не живет. Ирина Строганова. Майкл, привет вашей личной жизни за понимание и уважение к вашей любимой работе и коту. Да, да, это действительно ценно. Бурундук Иванович. Шило в стенку, это тренировочный день в КГБ. Окей. Алена Елена. На эхе хоть бы гирлянду повесили. У нас какие-то маленькие елочки стоят, но у нас мы сейчас не особо занимаемся украшательством, потому что у нас ремонт. То есть у нас и так много достаточно дел. Алена Хэ. Спасибо, что не взяли ни один мой вопрос. Ну, простите, я не знаю, не попалось, видимо. Всем жух. Я украсил алкоголем холодильник изнутри. Это считается? Считается, всем жух. Не Петюка. А кто в курсе, зачем коты жрут дождик? Хороший вопрос, не знаю. Александра Каза, зачем снег на Тверскую завезли? Ну, у них там было что-то для бордов. Вот, они, судя по всему, собрали небольшое количество снега, которое остается на местах, где специально что-то замораживают, типа катков и что-то такое, и туда привезли. Ну, это смешно, я согласен. Максим Леонидов, а можете скинуть потом в свою телегу топ в ваших каналах? Ну, может быть, как-нибудь займусь. Мне просто не очень это нравится, потому что обычно это используют для пиара или для какой-то рекламы, поэтому я, значит, сделаю этот топ, и все подумают, что я рекламирую что-то. Будет странно. Ликушка Барзухан. Майкл, слышал о Денисе Чужом? Да, смотрю его видео. Хороший комик, очень смешной был бы на его стендапе разочек. Санджи Сашка, как к Невзорову относишься? Подписан на него? Нет, не подписан. Отношусь с большим почтением и уважением. Смотрю исключительно в развлекательных целях. Скажу так. Томато. Майкл, аналогия видео О.Джей Симпсона является доказательством вины тезки Джексона? Нет, не является. О.Джей Симпсон не является никакой аналогией. О.Джей Симпсон является примером работы американской системы. Да, примером тезиса. Примером контртезиса на тезис, что если суд не сказал, что виновен, значит не виновен. Я привел пример, когда суд сказал, что не виновен, а по факту он виновен. Это должно что описывать? Это значит, что не всегда, когда суд говорит, что не виновен, или когда суд не говорит, что виновен, то человек является невиновным. Все очень просто. Вот, доказывать, что Майкл Джексон педофил, я не собираюсь. Брундук Иванович. Репутация не ссылка на авторитет, это ссылка на качество. Нет, это как раз ссылка на авторитет, достаточно классическая. Вот. Поэтому так. Так. Алена Елена. Завтра новогодний фильм с чатом. Смешно. Генри Фрикман. Майкл, привет. Еду из Сан-Диего в Лос-Анджелес. У нас день. Спасибо за эфир. Ты делаешь мою дорогу чуть быстрее. Я удваиваю ваше время, как сказали бы любители наших стримов. Вот. Спасибо большое, что слушаете. Так. Вот. Так, щетину обсуждать. Ничего себе. Всем жух, мойку машин еще можно открыть. Ну да, это вот во все тяжкие, они мойку машин для этого открывали. Дима Нит, доброй ночи. Вы смотрели «Союз спасения»? Вообще, как относитесь к декабристам? Я «Союз спасения» не смотрел. Я слышал очень много плохих отзывов, очень плохих отзывов о «Союзе спасения», что там декабристы выставляются просто как каким-то ужасными. Но к декабристам как я отношусь? Я очень много про это читал. Разные там люди были, разных взглядов, разные течения были внутри, разные тайные общества, разной степени радикальности. Я думаю, что они были недальновидными, декабристы. У них был очень плохой план, у них были очень ненадежные начальники и руководители. Один из них, как вы знаете, не пришел во время восстания. Но как можно относиться к таким, как бы... Я не люблю, когда люди что-то делают плохо. Если вы за что-то взялись, то делайте это хорошо. Вот. А в целом претензии декабристов были понятны, и в дальнейшем они как бы легли в основу многих других преобразований. Так. Дмитрий Мезец. Майкл, кроме Вейдера, у вас есть другая живность? Нет. Джонни Смит. Потом говорят, без нас бы вас Америка поработила, а так вы с нами, и вы свободны. Наверное, свободны от денег и нормальной жизни. Есть такой. Более того, Америка вроде не собиралась. Майк Маршак. Лайкосиков давайте накидаем. Давайте накидаем. Поддерживаю. Константин Иванов. Шило в стенку. Чеки сделал шил. Дырки шилом протыкал в папке. Возможно. Ведь то сапожник, то КГБшник. Как много интерпретаций. Дмитрий Юшков. У меня была куча историй, где я из-за каких-то морально-этических убеждений упускал много позитивных экспириенсов. А у тебя был такой? Конечно. Очень много где. Рэнди Сэйн. Майкл, ты копия меня в молодости. Прямо двойник, только без бородки. Даже закрадываются мысли в воспоминания своих грешков. Хех. Ну, вряд ли. Я очень похож и на своего биологического отца тоже. Так. Катан или Петергов. Я тоже не в теме какого... кто-то тут кого-то забыл еще. Ладно. Ваня Ващикин. Вместо прачечных теперь офшоры. Да и нет. Офшоры – это место для условного... условного собирания денег, но их все равно потом надо отмывать. Марик, покажите ваш календарь. У меня нет под рукой, я уже домой забрал тот, который мне подарили. Артем Прокофьев. Майкл, вопрос. В какой-то момент действие может перебить все возможные пределы наказания? К примеру, если врач опоздает на работу, его можно оштрафовать, если из-за объективной ошибки умрет пациент. В какой-то момент действие может перебить все возможные пределы наказания. Не понимаю, о чем вы, если честно. Виктор Матрасович. Много сотрудников эхо курит? Какой процент приблизительно? Курит ли Венедиктов? Венедиктов не курит. Курит у нас не так много людей. У нас, я бы даже сказал, курит преступно мало людей, потому что, когда я, например, не успеваю покупать сигареты или забываю, но хочу курить, практически не у кого стрельнуть. Многие перешли на айкосы эти дурацкие, которые воняют жженой соломой. Вот, поэтому... Так... Джонни Смит. Каждый русский уже герой, сказал бывший охранник Путина, забыл фамилию. Окей, его право так думать. Так. Сейчас, извините. Ирина Строганова. На всякий случай я Строганова, ваш постоянный слушатель. Не откройте, как зовут вашего кота. А Вейдер, его зовут Вейдер. Бурундук Иванович, ресторанный бизнес в упадке, не открыть ли прачечную? Ну, кстати, как вариант. Тринити СПБ. Кстати, Майкл, а почему вы отказались сниматься в новогоднем фильме Соломина, Татьяна и Плющева? Я не отказался, у меня просто работа была. Я в этот день, у меня был дневной разворот и особое мнение, а ребята, соответственно, с самого утра поехали вот куда-то в какое-то поле и, соответственно, в нем снимались. Вот, поэтому, кстати, в воскресенье в 11 часов на YouTube-канале «Эхо Москвы», то есть уже завтра в 11 часов будет вот этот фильм их замечательный, который они отсняли. Я видел кадры оттуда, мне рассказывали какие-то истории оттуда. Я думаю, это будет совершенно восхитительно. Великолепное кино. Так, Халикорн, кошатник, собачник. Хорошая дихотомия? Нет, потому что я бы собаку завел, если бы была возможность для этого, если бы было пространство. Так. Дмитрий Удалов. Вместо прачечных сегодня РПЦ. Расчетно-прачечный центр по версии Кунгурова. Нет, они там не отмывают, они на свою работают, скажем так. Стастивиш. Один. Майкл, а что у вас будет на новогоднем столе? Арбуз будет? Вы любите арбузы? Я сегодня в Берлине купил 2-килограммовый арбуз на Новый год за 1,77 евро штука. Я не знаю, что у меня будет на новом столе. Оливье, наверное, будет. Люблю оливье очень сильно. И оливье один из любимых салатов. Вот. Какой-то алкоголь, наверное, будет. Какой-то... На доставке, наверное, все закажем. Не знаю, не придумал еще. Василий Скамейкин. Вам говорили, что вы похожи на Льва Троцкого? Да, периодически. Дезерт Пам. Всем известно, что деньги отмывают через круглосуточный салон по продаже цветов, но там и еще торгуют запрещенными веществами. Ну, разные есть системы, разные схемы. Не Петюкай. На эхо воняет женой соломой мечтательно? Нет, ну, в курилках. Алексей Иванов. Майкл, а кто у вас родители по профессии? А мой биологический отец был... фотожурналистом. Он из Америки, как они, собственно, познакомились с мамой, он был из Америки, и он приезжал в 90-х снимать вот протесты, всякую движуху, которая была. Вот, и еще войну тоже. Моя мама занимается галерейным бизнесом, у нее своя галерея с искусством всяким. Не в смысле она художник, а она в смысле галерист. Вот, а мой отчим, он, значит, программист, режиссер, и делает таблички еще прикольные всякие. Руками делает таблички из дерева. Ему это очень по кайфу. Вот, вкратце как-то так. Не знаю, какие-то профессии можете сами решить. Микола Чернобровка. Является ли Екатерина Шульман вашим самым любимым гостем в студии? Ну, я не могу приоритизировать. Это было бы некрасиво по отношению к другим гостям. Так, Томат, все вокруг говорят, что айкосы не воняют, а я чувствую эту жженую солому. Оказывается, они один такой. Да, это какой-то обман постоянный. Они постоянно все говорят, что эти айкосы не воняют. Это неправда, они воняют еще как. Это жженой как раз соломы. И я прочитал потом, что это происходит из-за того, что если ты чистишь свой айкос каждый день, то типа все нормально будет. А если не каждый день, то будут воняться вот этой жженой соломой. Так. Алексей Джакоба. Курить нормальные сигареты. Согласен. Майкл, мы победим, спрашивает Влад Вол 1. Не знаю. Смотря в чем, смотря что. нет какой-то конечной точки победы. Да? Все движение, ничто не картинка, все кино. Поэтому я не думаю, что есть какая-то война, есть какая-то победа, есть какое-то поражение. У меня нет такого ощущения. Озеро 77. Сделайте это хорошо, ага, когда для вас важно. А для других жрите, что дают, как с фэнтези-экранизациями. Двойные стандарты детектят. Не понимаю. Не понимаю, что вы за детектили. Мне кажется, вы ошибаетесь. Бурундук Иванович. Историка Клима Жукова слушаем? Нет, конечно. Конечно, мы Клима Жукова не слушаем. Он не историк никакой. Он... так сказать, человек, который подрядился за небольшой прайс говорить то, что хочет слышать товарищ Гоблин. Вот. Ну, как не за небольшой? Может, за большой прайс? Конкретных цифр я не знаю. Но Клим Жуков в этом плане не историк. Он не честен. Он не открыт к информации. Он не открыт к дискуссии. Он не открыт к критике. Он абсолютно ангажирован. И, более того, он несет чушь. Как правило, он несет чушь. Особенно во всем, что касается левой идеи или Советского Союза. Он просто врет. Врет, передергивает и несет чушь. Поэтому не рекомендуем. Так, Фред Флинт. А для некурящих все сигареты воняют жженой соломой или тряпкой. А тайкосов такой вони нет, поэтому я за них. Окей. ЕКМ. У курильщиков обоняние ни к черту. Не чувствуют вони тайкосов. Так я курильщик, и я чувствую. Слышу, точнее. Павел Константинов. Рапа господин. Вот классическая дихотомия. Тут да, тут плюс. Велена Кирин. Завтра в этом фильме есть Грета Тунберг. Да, играет ее Алексей Соломин. Наверняка играет они чужительно, поэтому я заранее осуждаю. Аликорн. Вейдеру экзоскелет 2030 присмотреть будет надо. Надо бы, да. Да, да. Так. Скоро на столе у всех будут улитки. Окей. Майкл, ты хоть не говори... Окей, постараюсь. Владимир Воблоков. А что лучше, под Америкой или под Россией? Лучше быть людьми. Кстати, Майкл, что думаете о Кунгурове или Куше Барзухан? Сейчас, секунду. Ничего не думаю. Извините. Так... с вами будем заканчивать. Совсем мало времени у нас, к сожалению, с вами остается. Ничего, мы каждую субботу с вами здесь, в этом самом месте. Обязательно приходите. Никаких больше, хотел сказать, вечеринок. Никаких больше пропусков, отпусков, болезней. Михаил из СПБ пишет смс-ки. Вы где-нибудь выступаете? Да что же мне выступать? Я ни петь, ни плясать не умею. Говорю так себе, поэтому никаких выступлений у меня нет. А что думаете, надо? Я бы с удовольствием, так-то, будет запрос, я бы с удовольствием где-нибудь что-нибудь выступил, пообщался бы с кем-нибудь. Бурнучок Иванович, отец не испанских кровей, Майкл? Нет, нет. Алекс Найер, спасибо за эфир и вообще за работу. Всяческих скелков, спасибо и вам. Так, а заливная рыба будет, спрашивает Джонни Смит. Нет, заливная рыба не будет, потому что какая же это гадость, как вы помните. У нас, кстати, здесь на Эхе в Новый год будет Дмитрий Быков, он вечно приводит компанию большую, вот тут шумно, весело, задорно, поэтому рекомендую вам в Новый год быть вот здесь с Дмитрием Быковым на этом YouTube-канале. Че Гевара, Майкл, я сегодня спас краснокнижную птицу, а жена выкинула книгу по истории Андрея Зубова. Как жить дальше? Неприятно, хорошо, что вы... Ну, и спасли птицу. Владимир Воблоков. А когда Навальный вступит в партию? Никогда, он хочет ее создать. Алексей Юкуба. Наки по-английски пишется. Вы нет, не попали. N-A-C-K-E. Так. Алена и Елена. Говорят, айкосы вреднее сигарет. Невозможно пока померить, к сожалению. Так, Томата. Майкл, поздравили Илью Яшина с помолвкой? Не поверите, ехал вчера в метро, и бац, встречаю Илью Яшина. Так неожиданно. Я такой, о, Илья, здравствуйте, здравствуйте. Я поздравил его с помолвкой, да. Он меня с днем рождения. Вот так и разошлись. Так, всем жук, сигареты воняют сигаретами, но никак не соломой или тряпками. Соглашусь. Да даже. Знаете Бояршинова? Можно сделать стрим. Бояршинов великий, абсолютно, конечно. Бояршинов великий, но мне он больше нравится в сольном его исполнении, без обременения какими-либо стримерами, даже если этими стримерами будем мы с Сашей. А, Влад Влов. Майкл, спасибо за эфир. Приятно было узнать, чем дышит молодежь. Удачи вам. И вам спасибо большое. Хорни Бонни Майкл, какой ваш любимый парфюм? Фаренгейт, я человек простой. Вильяма Кевин Майкл, а какие сигареты вы курите? Название? Собрание синее. Не знаю. Ай, блин, они же не платили за рекламу. Зря их. Зря я их разрекламировал. С Новым годом, всем благ. Да, вам тоже всем всех благ. Всем желаю вообще... Всем желаю всего лучшего. Злобный Пикачу. Жуков же реконструктор, военный историк, замечательно рассказывает про средние века. Ну, как вам сказать? Рассказывает-то он, может, и замечательно, но непонятно, в какой момент он переходит от значит, истории к... от истории к своей пропаганде, понимаете? Поскольку мы не можем понять, в какой момент... Чем плоха продажность вот для меня, например? Не в смысле, что я продажный, а в смысле, почему вот я не люблю продажных журналистов. Не потому, что я там супер какой-то принципиальный, справедливый, или там в Архомбюро, или что-то такое. Проблема с продажностью в следующем. Если человек может за деньги выдавать чужое мнение за свое и его отстаивать... то мы тогда не знаем, в какие моменты он делает это, а в какие моменты он действительно человек. Вот есть, например, Скобеева, да? Ну или Маргарита Симоньян. Пусть будет Скобеева. И вот она иногда говорит какие-то правильные вещи, но ты не понимаешь. Или она говорит какие-то вещи интересные, над которыми хочешь подумать. Но ты не понимаешь, это ей проплаченная позиция, это или результат ее анализа, или как это все работает. Понимаете? Поэтому то же самое со специалистами в различных дисциплинах. Если человек продался, то очень сложно понять вот конкретно, что он сейчас говорит. Это вот что-то, что он продался или нет. Томаты. Майкл, оливье с мясом, курицей или колбасой? С мясом, с говядиной. Очень вкусное оливье получается. Так, все уже всех поздравляют друг друга. Да, 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 да. Правильно, правильно. Надо поздравлять. Иначе как? Фред Флинт. Оливье тоже мой любимый салат. Все ржут над тазиками оливье. Я его всегда делаю. Да, я тоже очень люблю оливье. Очень нравится. Кстати, в этом году одно из открытий. Я очень полюбил салаты в целом. Вот пишет в СМС. Существует ли вообще доказательство, что сигареты вредят? Все утверждают, но никто не проводил клинические доказательства. Это вы справедливо абсолютно замечаете. Но это долгая очень тоже дискуссия. Не хочу в нее сейчас вступать, но скажу так, что да. Есть вопросики по поводу курения и причинности того, что могут быть какие-то последствия для здоровья. Ну, например, вот, да, нам демонстрируют все время вот эти легкие курильщики, да, и показывают, что они такое черное, сморщенное. Так вот, это не легкий курильщик. Легкий курильщик так не выглядит. Вы можете поговорить с любым патологоанатомом или посмотреть фотки реальных вскрытий. Легкий курильщик от легких некурильщиков ничем не отличается. Визуально, по крайней мере. Вот. Поэтому, как бы, не все так очевидно. Так. Все всех поздравляют. Здорово. Ирина Леонтикова. Всех эфцов с наступающим. Здоровья, успехов, долголетия, хороших передач в новом году. Спасибо, спасибо. Инна 8. Скажите, пожалуйста, ваше мнение о готовящейся проблеме затопления дамбы в Ростовской области, которая специально спильные трубы. Вы знаете об этом что-то? Нет, первый раз слышу. Попробую узнать. Спасибо большое за наводку. Алена Х. Простой человек не пользуется парфюмом от Dior. Ой, да слушайте, все эти парфюмы, они на самом деле как бы не очень дорогие в том плане, что ты берешь парфюм, покупаешь его на 2 года и как бы... Мне кажется, любой может позволить. Вот. А Фаренгейт – это уж вообще классика. Ну, то есть, у меня был какой-то, значит, этот духи от ЛДПР. Нам Жириновский обычно на Новый год. В этом году, правда, что-то не прислал. Но обычно он нам прислал какие-то подарки. То есть, там были конфеты в железной банке, конфеты. И там изображен Дед Мороз. Но у Деда Мороза на месте лица, где должен быть Дед Мороз, там лицо Жириновского. И было много вот очень мерчаний прислать с ЛДПРского. Часы, будильники, значит, какие-то плакаты, конфеты. И вот парфюм ЛДПР тоже они присылали. Ни разу его не пробовал, потому что я как бы почему-то с предвзятостью отношусь к этому парфюму. Так. Джонни Смит. Ну и зачем это пить, курить? Что? Кайф такой? Да не такой уж кайф, но как бы почему нет? Ну, вот алкоголь-то вообще все понятно, да, механика работы алкоголя, она подробно описана, медицински в том числе, это, там прекрасно понятно, почему алкоголь как бы стал у нас таким важным, хотя я считаю, что большая существует проблема, что история с алкоголем, она навязывается буквально различными медийными и культурными институтами, то есть, ну вот, во многих фильмах, во многих книгах алкоголь, он прям... Ну, становится некоторой некоторой важной частью детали, добавляет персонажам крутости, да, и во всех сериалах он присутствует. Я считаю, что общественное давление для склонения к распитию алкоголя, оно, конечно, существует. И вот с недавних пор не существует курению, да, когда это запретили. Вот, а к алкоголю все еще существует. Все, спасибо вам огромное, это были замечательные 3 часа. Извините, я был немного усталый, наверное, но я надеюсь, это не повлияло на качество эфира. Мне с вами было очень здорово. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии после эфира. Я там в комментариях всегда с вами общаюсь. Хорошего вам Нового года, хорошо отметить его. Вот. И надеюсь, что у нас с вами будет прекрасный год. Надеюсь, что мы еще не раз увидимся и в этом формате, и в любых других. Всего вам доброго, всего вам самого лучшего. С вами был Майкл Наки. До встречи.